В эфире программа «60 минут» по горячим следам. У нас специальный выпуск. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем со срочных новостей. В Мариуполе после заявления украинской стороны, что на заводе «Азовсталь» находится до 1000 мирных жителей, был организован гуманитарный коридор и объявлен режим тишины на несколько часов. Но воспользовались им, чтобы выйти с завода и сдаться в плен, только 5 военнослужащих ВСУ. Зато перемирием, режимом тишины, этим временем обозначенным, воспользовались самые обычные люди, которые прятались в подвалах, приграничных с заводом домах. Эвакуировались 140 человек. Прямо сейчас союзные силы России и ДНР приступили к зачистке Азовстали. Военные прочесывают каждый квадрат предприятия, которое нацисты превратили в мощный укрепрайон. Штурмовые группы уже зачистили прилегающую к заводу застройку. Сейчас бои идут непосредственно у проходной комбината, ну а в нашем распоряжении кадры работы Су-34. Но как только передовые отряды зашли на территорию Азовстали, украинские нацики снова записали видео, на котором командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Сергей Волына просто умоляет лидеров западных стран эвакуировать всех нацистов из Азовстали любой абсолютно ценой. Говорит, что на заводе уже более 500 раненых боевиков, при этом эвакуировать свою банду Волына просит не на территорию Украины, а какие-то третьи страны. В какие третьи страны? Где бы хотел оказаться Волына, он не уточняет. Можно предложить, например, Белоруссию. Там их встретят не хуже, чем в России или, например, в ДНР. К слову, сегодня нацисты из Азова отмечают свой самый главный праздник, день рождения Гитлера. Согласитесь, что сгнить где-нибудь в катакомбах в день рождения своего кумира будет максимально символично. Но украинские нацисты обычные трусы. Арийский дух у них только на словах, и уже очевидно, что никто живыми их выпускать не планирует. На кадрах работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России, которые наносят удары по укрепленным позициям и складам украинских вооруженных формирований, ну и узкий ракет комплекса «БАЛ». Шайки, а заодно еще сильнее наказать Россию, на совместной видеоконференции накануне решали ключевые западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки. Договорились о новых поставках на Украину оружия. Как говорится, кто чем может. Премьер Великобритании Джонсон заявил, что отправляет на Украину бронетранспортеры. Канада вслед за США сегодня объявила, что поставит на Украину артиллерийские системы. С военным оборудованием поможет даже Финляндия. Япония даст просто денег. Канцлер Германии Шольц заявил, что оружие ВСУ теперь будут поддерживать немцы. Шольц заверил Зеленского, что немецкие ВПК обеспечат надежные поставки, но чуть позже. На данный момент времени все возможности Бундесфера, увы, исчерпаны. Нидерланды тоже передадут Киеву тяжелую артиллерию, сделают это в самые быстрые сроки и под лозунгом «Мы вам не немцы». Ну и ключевое. Все тот же Шольц заявил, что Германия и НАТО едины во мнении, что России нельзя дать добиться на Украине победы. Уже очевидно, что Запад ведет против России войну. Сомнений не осталось вообще никаких. Но главный тезис Шольца хочется как-то переиначить. Нельзя допустить победы Запада над Россией. Такую позицию уже заняли как минимум Китай и как минимум Индия. И не только они. Мир распадается на новые геополитические регионы, причем об этом уже пишут сами американцы. Целая статья вышла в Wall Street Journal, там и про ЮАР, и про Мексику, и про страны Латинской Америки. Отдельно обозначена Сербия. К слову, именно в Сербию сегодня отправились сенаторы США, чтобы убедить власти изолировать Россию. Еще одна главная цель американских политиков – заставить сербов поддерживать Украину, а не Россию. По мнению сенатора Мерфи, это его сфера работы, ему отрядили Сербию. Президент Вучич в недостаточной степени поддерживает попытки Запада наказать Россию.
Мы прекрасно понимаем, что у Сербии и России уже давно сложились тесные культурные и экономические связи. Тем не менее, Сербия – союзник и партнер Соединенных Штатов. Если демократические страны прямо сейчас не выступят единым фронтом и не заставят Россию заплатить за это беспрецедентное вторжение на Украину, то же самое могут сделать другие крупные державы в других частях света. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшие недели и месяцы Сербия будет на нашей стороне, и вместе с Белградом мы пошлем России предельно четкий сигнал. Ну, и, конечно, если Сербия действительно намерена вступить в Европейский Союз, то ей, думаю, не стоит завязывать долгосрочных отношений с Китаем в сфере безопасности.
Вообще, конечно, в сложившейся ситуации особое внимание хочется уделить премьеру Британии Джонсону. На родине почти 60% жителей хотят, чтобы премьер Борис ушел в отставку. В столице Британии, Лондоне, его ухода с поста желают уже 62%. Это свежий опрос. Джонсону до сих пор припоминают нелегальные вечеринки на Даунинг-стрит. В самый-самый пик локдауна, когда они носили из магазина шампанское. И тут у Джонсона появилась наконец Украина и президент Украины Зеленский. Сначала поездки в Киев и громкие антироссийские лозунги помогли Джонсону сместить внимание общественности от его неминуемой отставки, а сегодня он и вовсе официально отказался уходить в отставку, прямым текстом сославшись на Украину. Дескать, там война, вы чего? Там Путин, там танки, а еще цены на бензин взлетели. В общем, хитрющий Борис принес правительству чистосердечное, как он сказал, извинение за посещение пьяной тусовки, но отказался уходить со своего неплохого поста. Согласитесь, довольно удобно.
Я только что провел видеовстречу с президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцем и с 8 другими мировыми лидерами. Но позвольте мне начать с другого. Со всей покорностью, 12 апреля я получил штраф касательно событий на Даунинг-стрит, которые произошли 19 июня 2020 года. Я оплатил штраф тут же, а британскому народу я приношу свои глубочайшие извинения. Так как я знаю, что многие злы и разочарованы происходящим на Украине, я чувствую на себе еще большую ответственность рассказать о приоритетах народа Великобритании и в лучших традициях нашей страны дать ответ путинскому варварскому нападению на Украину. Сейчас необходимость действовать стала еще больше. Путин перегруппировал свои силы и начал новое наступление на Донбасс. Мы знали, что такая опасность возникнет. Я предложил сделать усиление и укрепление Украины нашей долгосрочной целью, усилить ее настолько, чтобы Россия больше не посмела вторгнуться.
Это просто смешно. Даже сейчас, когда из одного угла его рта запинающимся голосом произносятся извинения, из другого угла льются отговорки и передергивания. Как и всегда бывает с этим премьер-министром, все, кто с ним рядом, окажутся у разбитого корыта. Он тянет на дно всех за собой.
Господин спикер, было бы замечательно, если бы он в своем обращении высказался по поводу хотя бы некоторых из тех вопросов, о которых упомянул я. Хотя бы о кризисе на Украине.
Люди видят разницу между правдой и враньем. И они знают, что премьер-министр извиняется только по одной лишь причине, потому что его поймали.
Я вновь приношу свои извинения, я раскаиваюсь, но я хочу еще раз сказать о войне на Украине. Она находится в очень опасной стадии. И сейчас очень важно не дать Путину собраться с силами на Донбассе и на востоке страны. Именно поэтому мы наращиваем наши поставки военного вооружения, которое нужно Украине, в особенности сейчас. Это артиллерия, им нужно ее больше.
Я вижу, что премьер-министру не терпится перейти к другим вопросам. Может он отказываться уйти в отставку, когда он признан виновным в нарушении закона, который сам же и ввел.
Я думаю, что он больше не достоин того величайшего поста, который он занимает.
Страна уже сделала вывод о том, что он либо лжец, либо идиот.
Прошу не использовать подобную лексику. Придержите свои эмоции до четверга, но сегодня мы не используем подобную лексику.
Хорошо, я забираю назад слово лжец, господин спикер.
Ай, молодец. Ну и Пентагон, там официально объявили, что на Украине начались поставки истребителей, а это уже совсем не смешно, истребителей, а также запчастей для самолетов от США и союзников. Что бы это ни значило. Об этом на брифинге официально объявил представитель Пентагона, адмирал Джон Кирби. По мнению американских военных, этот шаг позволит украинцам не только поднять в воздух больше авиации, но и притормозить наступление российской армии на Донбассе. И тут возникают сразу два вопроса. Первый. Какие конкретно страны предоставили Украине самолеты? На данный момент не сообщается. Как не сообщается и то, какие именно самолеты были поставлены на Украину. Речь, скорее всего, идет о советских МиГ-29, а они есть практически у всех бывших стран-членов Варшавского договора. Как минимум Польша, Словакия, Чехия. Ну и еще, откуда украинцы будут взлетать на этих поставленных самолетах? В том смысле, что на территории самой Украины большинство аэродромов уже уничтожены. То есть американцы могли попросить, например, Румынию предоставить свои военные аэродромы. И как это понимать? Третья мировая уже официально, постпред Китая, в ООН, поддержал Россию и на совбезе заявил, что накачка Украины оружием не приведет Европу к миру. То же самое было сказано и в отношении Тайваня. Ну и, как и обещал официальный Пекин, Народная армия Китая предприняла действенные, так они их называют, действенные меры в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань. Отряд эсминцев Восточного флота ВМС Китая провел учения и отработал тактику ведения боевых действий в водах Восточно-Китайского моря, совсем недалеко от Тайваня. Смотрите.
Войдя в район операции, корабль «Нинбо» тут же первым обнаружил неопознанную морскую цель. Формирование немедленно объявило боевую тревогу и приготовилось к бою.
Лево руля на 15 градусов.
Есть лево руля.
Корабли быстро заняли наиболее удобные позиции. Теперь формирование находится в состоянии захвата и фиксации. После установки и оценки цели командир формирования отдал приказ атаковать ее.
Огонь!
Цель была успешно потоплена. Не успел закончиться первый этап боевых действий, как вдруг в воздухе появились две группы целей, направляющихся в сторону формирования. Корабли быстро перестроились и приготовились к противовоздушной обороне.
Получен приказ о нанесении ударов по воздушным целям.
После фиксации воздушных целей корабли быстро начали вести по ним огонь.
Открыть огонь!
Военные суда «Шао Син» и «Нинбо» провели многократные обстрелы и успешно уничтожили цели. Морские учения продолжались 15 дней. Формирование последовательно осуществляло стрельбу из главного орудия по морским целям, стрельбу из вспомогательного орудия по воздушным целям, навигацию и пополнение запасов, быструю смену позиций и многие другие задачи.
Мы не только увеличили боеспособность каждого из наших офицеров и солдат, отличающихся исключительной выносливостью и умением ведения непрерывного боя, но и усовершенствовали оперативность отдачи приказов командирами и координацию формирования.
Давайте зафиксируем официально. Американцы открывают второй фронт, первый украинский, второй тайваньский. Чем это завершится, одному богу известно. Официальный Пекин настроен максимально решительно. Возвращаясь, если на первый американский фронт, вынуждена опять-таки сообщить, что, пожалуй, прямо сейчас американцы затянули нас туда, куда хотели затянуть, и затягивали долгие годы. Так вот, в Мариуполе режимом прекращения огня смогли воспользоваться. Такие разные данные, на самом деле, очень сложно даже озвучивать их. Изначально говорили, никто не воспользовался, потом появилась цифра, 5 человек смогли все-таки выбраться. Прямо сейчас говорится 140. Часть мирных покинула территорию, при этом не Азовстали, а близлежащих домов. Но это тоже абсолютно точно спасенные люди, которые не могли бы спастись, если бы не были открыты гуманитарные коридоры, если бы не добрались к этим гуманитарным коридорам российские военные и не вывезли этих людей на броне. Многих при этом после 2 месяцев, проведенных в подвалах, несли на руках. Люди не могли, в том числе от голода и ранений, передвигаться своими силами. Что происходит в Мариуполе прямо сейчас? Посмотрите.
Там грады стоят, САУ стоит. Черт, у нас здесь какой-то.
Всего несколько минут после закрытия гуманитарного коридора.
Его воспользовались.
Серым зданием полуразрушенным уже фактически проходная на Азовсталь. Ребята на протяжении 2 дней боев продвигались квартал за кварталом. Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения.
Куров с поджавелина иностранного производства, нашли вот остатки. Не сильно помог, абсолютно. Им уже ничего не поможет.
Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азовстали. Они 1,5 месяца практически находились в заложниках у неонацистов.
Здесь сейчас идут интенсивные бои, как, может быть, вы слышите, в основном работают сейчас автоматы, пулеметы, но и слышны разрывы от танков и БТРов. Тем не менее, вот эти застройки вдали, последние, которые сейчас контролируются украинскими националистами, в основном они засели и сейчас в осаде внутри территории Азовстали. Из того, что нам рассказывают, боевой дух у них сейчас на очень низком уровне. У них 80% хотят сдаться, но 20% радикалов, фанатиков, убежденных националистов запрещают сдаваться или вести переговоры с ДНР, с российскими войсками националистов.
Это все еще, так сказать, украинцы. 100-200 метров, это потолок. Вот на таких дистанциях мы воюем. Наши передовые подразделения спецназа МВД втянулись, так сказать, именно непосредственно в Азовсталь. Выявили огневые точки противника, и туда наведены наши артиллерии. Вот видите взрыв. Вот работает. Вот противник.
Поднимаемся на верхний этаж здания. Здесь у бойцов нацбатальона был наблюдательный пункт. И если в центре строения еще можно ходить в полный рост, то к окнам лучше приближаться, прижимаясь к полу.
Вот здесь еще совсем недавно проходил передний край обороны. Это позиции Азова. Сейчас их отсюда выбили, а вот дальше пока они еще есть. Поэтому высовываться здесь Лучше не стоит.
Периодически артиллеристы ДНР меняют фугасные и осколочные боеприпасы на вот такие специальные агит-снаряды. Разрываются они в воздухе над позициями противника. Внутри каждого более 1000 листовок. В них призыв украинским националистам и военным ВСУ сложить оружие и отказаться от сопротивления.
Кадры, которые вы только что видели, снял наш военный корреспондент, фронтовой репортер Александр Белибов. Прямо сейчас Саша на прямой связи из Донецка. Но и срочные новости приходят. Еще 35 украинских военных сложили оружие и сдались в плен. Покинули территорию предприятия «Азовсталь». Александр, здравствуйте, мы вас приветствуем. Как там сейчас обстановка? Есть ли понимание, где базируется основная группировка террористов из «Азовсталь», из националистического батальона «Азов»? Насколько глубокими можно считать их укрепленные районы? Ну и сколько понадобится времени, чтобы их оттуда выкурить? Ну вообще, сколько человек?
Да, Ольга, приветствую. Действительно, сейчас штурмовая операция, операция по зачистке предприятия «Азовстали» — это последний оплот националистов батальона «Азов» в Мариуполе. Продолжается, в принципе, продолжается она все последние дни. Здесь нужно понимать, что завод, металлургический комбинат «Азовсталь» сейчас представляет из себя один большой, огромный укрепрайон силовиков киевского режима. Сколько их сейчас там находится, точно сказать сложно. По разным оценкам речь может идти о сотнях боевиков. Работает сейчас по позициям, по очень хорошо укрепленным позициям. Дальше чуть подробнее расскажу, что они из себя представляют. Артиллерия Донецкой народной милиции, артиллерийская канонада буквально ни на минуту не смолкает над Мариуполем. Работают также по укрепрайонам националистов Азова и наши военные самолеты, фронтовая авиация ВКС России. Ну а далее, после массированной артподготовки по тому или иному сектору, эти квадраты уже с земли зачищают, ну, действительно, герои, сводные штурмовые группы особых специальных подразделений Донецкой народной милиции и вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, буквально метр за метром, этаж за этажом. Комната за комнатой, здание за зданием продвигаются, заходят, зачищают, тем самым сжимая кольцо вокруг националистов Азова, засек сейчас на Азовстали. Еще больше продолжается ежедневный штурм. И сколько времени на это потребуется, сказать сложно, потому что, ну, действительно, надо понимать, что из себя представляет комбинат «Азовсталь». Это возведенное еще в советские годы предприятие с огромным запасом прочности. Некоторые строения рассчитаны даже на попадание боеприпаса с ядерным зарядом и на то, чтобы выдержать даже такой удар. Огромные бетонные стены, пробить которые не просто, даже специальными бетонобойными боеприпасами. Кроме того, имеется там и разветвленная сеть подземных ходов. Предназначена она была для определенных промышленных нужд этого предприятия. Ну и понятно, что сейчас боевики, националисты и вообще все силовики киевского режима, которые там сейчас находятся, используют ее для перемещения между объектами, между строениями и для укрытия во время авианалетов и артиллерийских ударов по их позициям.
Те люди, которые сдались, 35 человек сегодня утром, это азовцы или кадровые украинские военные? О ком идет речь?
Речь здесь идет, конечно, о кадровых украинских военных. Это солдаты и офицеры вооруженных сил Украины. О том, что есть у них возможность сохранить жизнь и сдаться, узнали они из листовок, которые с помощью специальных агитснарядов артиллеристы ДНР отстреливали эти снаряды. Снаряды разрываются над территорией, в воздухе предприятия. В этих листовках, в каждом снаряде 1000 примерно вот таких листовок, подробная инструкция, как можно выйти, где есть гуманитарные коридоры. Накануне сразу три маршрута, кстати, было чтобы те, кто хочет сложить оружие и сохранить себе жизнь, это единственная возможность, могли ими воспользоваться, как себя вести, что нужно обязательно повязать на одежду белую ткань, чтобы было понятно, что эти люди не пытаются прорваться с боем, а такие попытки националисты периодически предпринимают, конечно, заканчиваются они для них печально, а именно это бойцы, которые хотят сдаться в плен и сохранить себе жизни. Националисты Азова не выходят, и более того, они даже препятствуют тем, кто хочет выйти своим, так сказать, боевым товарищам из других подразделений, силовых подразделений Украины, в спину стреляют. Есть подтвержденные факты. В общем, такая ситуация.
Спасибо вам большое. Наш военный корреспондент Александр Белибов на прямой связи с Донбассом. Сразу после рекламы покажем вам эти самые довольно жуткие кадры. В самом деле, всем, кто пытается сдаться или, не дай бог, начинает бежать, азовцы стреляют в спину. Через минуту вернемся. Итак, российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в Херсонской школе. Школу использовали как пункт дислокации, превратили в свой опорный пункт. В классах, подсобных и подвальных помещениях нашли буквально груды боеприпасов, ящики с оружием, медикаментами, военным снаряжением. Кроме того, в руки наших военных попали документы, которые помогут теперь выйти на участников движения так называемой территориальной обороны в городе. Сегодня ночью ракетными артиллерийскими ударами уничтожен 31 пункт управления, 6 складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций украинской артиллерии. Слушаем Коношенко.
В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также 7 единиц военной техники. Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. Среди них 4 пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, 7 опорных пунктов и 4 склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены 6 танков, 9 бронемашин и батарея 152-мм гаубиц 100Б. Ракетными войсками артиллерии нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокая, Чистоводовка, Яковенково, Покровская сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкая и Скелеватая сбиты в воздухе 2 тактические ракеты «Точка-У».
Ну а в Киев буквально только что приехал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Традиционно на поезде через Львов. То есть мы делаем вывод, что железная дорога по-прежнему функционирует и доставляет в Киев, увы, не только Мишеля, но и оружие с Запада. Сразу по прибытию Шарль Мишель опубликовал в своих социальных сетях вот такое сообщение. Сегодня я в Киеве, в сердце свободной демократической Европы, и фото железнодорожного перрона, где Мишеля встречает представитель Европейского союза на Украине. Накануне визит в Киеве вместе с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен Мишель пообещал, что ЕС создаст фонд восстановления Украины и ужесточит антироссийские санкции. Оба эти европейских функционера принимали участие в той самой закрытой видеоконференции, в которой Байден, президент США, пообщался с союзниками по альянсу НАТО. Главы государств договорились о новых поставках на Украину оружия. Премьер Британии Джонсон заявил, что отправляет на Украину бронетранспортеры. Канада вслед за Америкой сегодня объявила, что поставит на Украину артиллерийские системы. С военным оборудованием поможет Финляндия. Япония даст денег. Канцлер Германии Шольц заявил, что оружием в ВСУ теперь будут поддерживать немцы. Шольц заверил Зеленского, что немецкие ВПК обеспечат надежные поставки, но чуточку позже. Смотрите.
Президент Байден обсудил по телефону с ключевыми союзниками Украину, какое оружие требуется Киеву и новые санкции против России. Разговор продлился 1.5 часа. Еще раз, это был 1.5-часовой телефонный разговор президента США с главами некоторых стран НАТО. Также участвовал премьер-министр Японии и другие лидеры ЕС. Понятно, что начинается новая фаза войны.
Как нам стало известно, как минимум был достигнут прогресс в вопросе новых поставок вооружений и другой войны помощи Украине, как Киев, собственно, и запрашивал. По сути, подобные переговоры перестали уже быть чем-то экстраординарным. Каждую неделю Байден проводит переговоры сначала с несколькими ключевыми союзниками, а затем переговоры при участии всех остальных, чтобы в итоге прийти к общему знаменателю. Сегодня Байден сам заявил, что во время визита в Нью-Гэмпшир он созванивался с европейцами каждую неделю, чтобы убедиться, что все готовы совместно сделать для Украины, что бы ни потребовалось.
Господин президент, будете ли вы отправлять еще артиллерию на Украину?
Да.
На прошлой неделе мы слышали, что администрация Байдена хочет отправить высокопоставленное официальное лицо в Киев для того, чтобы он встретился там с президентом Зеленским. Знаем мы что-то об этом? Мне кажется, что требуется серьезная работа как с логистикой, так и с безопасностью для такой поездки. Да, вы абсолютно правы, Кейтлин. Мы знаем, что подобный шаг Украина бы крайне приветствовала, как по причине его символичности, так и по другим. И этот визит, как мы слышим из наших источников, президент Байден желал бы и сам нанести. Он бы пошел по стопам других государств, западных лидеров, в том числе Бориса Джонсона, который был в Киеве только что. И, конечно, такая встреча будет иметь символическую нагрузку. Конечно, что есть крепкое партнерство между западными странами и Украиной. И, конечно же, то, что Киев все еще в руках украинцев. Но, конечно же, есть проблемы с логистикой, и такая поездка должна быть безопасна от начала и до самого конца. Так, чтобы не обязательно президент мог приехать, а, например, министр обороны или госсекретарь.
Все наши партнеры в Европейском Союзе и НАТО согласны. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Могу вас заверить, мы все будем оказывать Украине экономическую и военную помощь. Сначала Германия, правда, поставляла Украине оружие из собственных запасов. Сейчас мы, однако, осознали, что наши возможности оказались ограниченными. В то же время мы, как главы стран и правительств, обязаны не допустить, чтобы боевые действия вышли за пределы Украины. Именно этим принципом мы будем руководствоваться в наших действиях. Еще раз, максимально поддерживаем Украину, но НАТО не участвует в войне.
Нанесете ли вы визит в Киев, господин президент?
Ответ – я не знаю.
Хотите ли вы посетить Украину?
Я был на Украине много раз, и на то были причины. Я был там больше, чем любой другой президент США. Я выступал в Раде дважды.
Украинский кризис накануне обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Представитель Китая призвал все стороны к диалогу. Заявил, что накачивание киевского режима оружием не приближает мир. Исключительно лишь способствует эскалации. Первый заместитель постпреда России Полянский обвинил Запад в использовании украинцев в качестве пушечного мяса. Заботы США и Европы, по мнению Полянского, носят исключительно и только прагматичный характер.
Забота наших западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны вам всего лишь как пушечное мясо в вашей опосредованной войне с Россией до последнего украинца. При этом вы не забываете и о собственной выгоде. Так производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши от увеличения оборонных заказов. Явно довольны и восточноевропейские члены НАТО, которые давно уже думали, как им избавиться от устаревших советских образцов вооружений. Теперь под обещание поставок новой натовской техники они с радостью отгружают то, что зачастую уже толком не ездит и не стреляет, на Украину, зная, что российская армия всю эту рухлядь перемолит, и не надо будет задумываться о ее утилизации. Не ограничиваясь этим, наши прагматичные американские коллеги без зазрения совести еще и стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу, подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям. Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно посадить их на свою газовую иглу. Ну и что, что американские СПГ в разы дороже российского? Зато это молекулы свободы, по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы.
США вместе с европейскими союзниками, руководством НАТО уже обсуждают вопрос гарантии безопасности для Украины после, как они говорят, войны с Россией. То бишь на Западе нет никаких сомнений в том, что Украина, что называется, переможет. Победу режиму Зеленскому должна обеспечить тяжелая артиллерия из Британии и Канады. Джонсон и Трюдо сказали, что готовы предоставить это вооружение. Существенно должны помочь также истребители от союзников США. Об их поставках еще раз. Это очень и очень важно. Сообщил представитель Пентагона, то есть официальное заявление. Сообщил лично Джон Кирби. Но сегодня это сообщение опровергли командование воздушных сил, вы не поверите, ВСУ. Якобы партнеры пока отправили только запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении украинской авиации. Если там хоть что-то осталось. Ну, то есть американцы прощупывают нашу реакцию. А что будет, если мы действительно поставим им самолеты? Также уже сегодня из США в Восточную Европу должны прибыть еще 7 самолетов с военной помощью для Украины. Запертые на мариупольском заводе «Азовсталь» боевики просят зарубежных товарищей поторопиться и утверждают, что против них применяют многотонные авиационные бомбы, хотя российские войска второй день подряд объявляют в этом районе режим тишины и открывают для неонацистов коридоры, по которым они могут выйти без оружия, чтобы сдаться. Но Запад такое развитие событий, конечно же, не устраивает.
Я поговорил с президентом Байденом и проинформировал его о моем визите в Киев и о том, как мы интенсифицируем нашу поддержку президента Зеленского. Я предложил, чтобы нашей долгосрочной целью стало усиление и укрепление Украины до уровня, когда Россия никогда не осмелится атаковать снова.
Пытаясь избежать увольнения за пьянку, во время локдауна Борис Джонсон просил парламентариев сплотиться вокруг него, чтобы дать отпор Путину. The Times изображает премьера с щитами в руках, на щитах президент Украины, за которым и прячется Борис.
Борис Джонсон отправит бронированные установки «Стормер» на Украину, чтобы устроить ад армии Владимира Путина. 17 ракет «Star Strike» способны поразить низколетящие самолеты и вертолеты. Эксперты назвали эти установки лучшим боевым комплектом, когда-либо отправленным западными державами Украине. 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут погрузить на транспортные самолеты С-17 и доставить на войну за считанные дни.
Война до последнего украинца вошла в свою активную фазу. От дипломатии вслед за Боррелем, копируя его каждое слово, отказался и главный дипломат Украины. Кулеба официально ставит крест на переговорном процессе.
Каждый день боев, каждый дом, новый дом, уничтоженный Россией, каждая жертва среди гражданских усложняют диалог, делают переговоры все сложнее и сложнее. Мы все понимаем, что будущее этой войны решается на поле боя, а не за переговорным столом. Россия сомкнула кольцо в Мариуполе. Последним защитникам города выдвинули ультиматум. Сдавайтесь или пощады не ждите.
Телеканал MSNBC показывает сюжет за сюжетом про Мариуполь, при этом сам город ни один американский корреспондент не приезжал. Сидя в теплой нью-йоркской студии, нацистов из батальона «Азов» ведущие называют спартанцами, которые геройски погибли, словно не понимая, что эти герои прячутся за мирных людей.
Украинские силы отвергли российское предложение сдаться. Более 2000 украинских военных засели в металлургическом комбинате. Падение Мариуполя будет значительной победой для России. Она позволит Кремлю создать наземный коридор из Востока в Крым.
А потом потенциально направить силы все дальше и дальше и взять Одессу. И, по сути, отрезать украинцев от моря. Украинцы хотят биться не на жизнь, а на смерть. Во многом, как спартанцы в Фермопилах. Это последний рубеж. Но, если честно, это может иметь обратный эффект.
Нацист и основатель полка «Азов» Белецкий возмущен тем, что ВКС России применяют тяжелые фугасные авиабомбы.
Однозначно, что сегодня застосовывали стратегические бомбардировщики.
Однозначный факт, что сегодня применялись стратегические бомбардировщики. Людям в бункерах трудно оценить ФАП-500, ФАП-3000, ФАП-5000. Это достаточно сложно. Но в любом случае, это фактически оружие для ковровых бомбардировок, которое толком не применялось со времен Второй мировой войны.
О том, что американцы применяли во Вьетнаме и во время войны в Персидском заливе бомбы весом почти в 7 тонн под названием «косилка маргариток», Белецкий не в курсе. В 1917 году США использовали 10-тонную мать всех бомб для удара по убежищу террористов в Афганистане.
Сверхмощные бомбы сбрасываются на этот завод «Азовсталь». И сейчас там под завалами находится очень много людей. И мы не знаем всю полноту ситуации, но «Азовсталь» разбомблена и уничтожена практически полностью.
На якобы уничтоженной «Азовстали» почему-то прекрасно работает связь. Заместитель главаря «Азова» Паламар дает интервью «Радио Свободы». Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волына» тоже, видимо, из-под завалов умоляет Запад спасти окруженных нацистов.
Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Мариупольский гарнизон военных. С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей державы.
Но если дети и женщины там действительно есть, то накануне азовцы их снова не отпустили. Зато спасти смогли жители близлежащих домов, которые 2 месяца сидели в подвалах.
Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения. Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азовстали. Они 1,5 месяца практически находились в заложниках у неонацистов.
Сихруши, вам огромное спасибо. Да, спасибо. Ребята, нас никто не выводил. Мы просто выживали из последних сил. Да, ни воды, ни лекарств, ничего не было, ни еды. Дети маленькие, вы сами видите, сколько народу.
Армия России неоднократно предлагала спастись и боевикам. Эти кадры сняты с квадрокоптера буквально за несколько минут до того, как на Азовстали был объявлен режим тишины. Сложить оружие нацисты не захотели.
Град работает. Это град работает.
Всего несколько минут после закрытия гуманитарного коридора.
Не воспользовались.
По данным ДНР, выйти и сдаться в плен несколько украинских военных все же решились.
5 военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Сдаваться в плен украинским солдатам запрещают азовцы. Они расстреливают тех, кто подбирает российские листовки с призывом сложить оружие.
Украинский морпех Краповой Иван Анатольевич, старший матрос, лежит убитый выстрелом в затылок. При нем листовка, это пропуск в плен и инструкция, как сдаваться. И он совершенно очевидно хотел это сделать. И был убит, уже пытаясь выйти в плен. Скорее всего, он был убит азовцами.
Над фортом Мариуполя, где были сняты эти жуткие кадры, сейчас реет флаг ДНР. В освобожденных от нацистов районах города вскрываются все новые свидетельства зверств со стороны нацбатальонов. В одном из мусорных баков нашли казненного наемника с Ближнего Востока.
Видимо, они его запытали, убили и выбросили в мусорное ведро.
Почему ты так решил?
Ну, наручники, избитые синяки.
Украинские военные грозятся сбросить в мусорный бак то ли в рамках люстрации, то ли уже после казни и тыловых крыс. ВСУшник из 95-й бригады записал видео, на котором рассказал, что солдаты 2 месяца не получают зарплату. И даже технику им приходится ремонтировать за свой счет.
Начиная с 24 февраля. У нас же все это тут с 24 февраля. До сих пор в 95-й бригаде мы не получали зарплату. Несколько раз звонили в финансовую часть 95-й зарплаты и спрашивали, когда будет зарплата. 2 раза слышал ответ.
Слышь, мне не похер, твоя зарплата.
То есть, понимаете, они герои пока на расстоянии. После войны мы до всех этих финансовых крыс доберемся.
О том, что возникли проблемы, догадались даже в офисе украинского президента. Советник Зеленского Подоляк возмущается, что конфликт на Украине для западного зрителя лишь очередной увлекательный сериал и требует реальной помощи. Китайская Global Times объясняет, спасения не будет.
Украину экстремально эксплуатируют, как пешки.
Поскольку российско-украинский конфликт длится уже более 50 дней, становится все более очевидным, что спасение Украины было всего лишь театральным эффектом, который США якобы хотели создать. В среду Пентагон принял руководителей 8 ведущих американских производителей оружия, чтобы обсудить ускорение производства. Акции этих компаний, похоже, находятся на пороге очередного взрывного роста. Военно-промышленный комплекс США является самым непосредственным и самым большим бенефициаром продления войны.
Американцы, конечно, молодцы, продолжают раскручивать свой военно-промышленный комплекс. Главное, чтобы не надорвались. Ну или пусть лучше как можно скорее надорвутся. Исходим из того, что два военных фронта они не потянут. Хотя было бы славно, по мнению Вашингтона, одновременно уничтожить и официальную Москву, и официальный Пекин. И тогда сплошная, тотальная, мировая, наконец, гегемония. Давайте начнем сегодня с героя России, ветеран военной разведки в нашей студии. С большим уважением, с большим почтением. Рустам Максович, вам слово.
Добрый день. Ну, поддерживая вас, хочется сказать от себя, что мир продолжает сходить с ума и решить свои политические проблемы, и внутренние, и внешние, за счет войны. Только в отличие от других, англосаксы пытаются это решить руками других национальностей и других государств. Эта прокси-война имеет главную цель ослабить Россию, в целом русский мир, потому что на войне гибнут в первую очередь, главный генотип, главный русский генотип, который должен, по идее, дать потомство. И на сегодняшний день это тоже входит, наверное, в рамки геноцида, когда через войну пытаются привести к точке невозврата и невозможности возродиться нации за счет уничтожения самых здоровых, самых умных, самых продуктивных представителей нации.
Ну, то есть, иными словами, если мы исходим из того, что русские и украинцы – один народ, то прямо сейчас этот народ вымирает,
исчезает. Грубее.
Ну или, во всяком случае, этих людей, нас с вами, становится меньше.
Я скажу грубее, но более доходчивее. Вот вы представляете, ну, мы вернемся к той старой теме, когда русских назвали тараканами. Вот вы представляете, у вас на кухне живут тараканы. И вы сумели создать такие условия, что они начали убивать друг друга. А вы, соответственно, их подкармливаете ту сторону, которая проигрывает, для того, чтобы потери были как можно больше. И извините за такое грубое сравнение. Что дальше?
В логике американцев все, увы, выглядит именно так.
Для того, да, это с точки зрения Запада.
Разумеется.
Для того, чтобы продолжилась эта война, нужно ее подпитывать, соответственно, вооружениями. И когда закончатся украинцы, то, скорее всего, в войну вступят и поляки, и румыны, и все другие. Значит, и когда они уже, может быть, закончатся, наступит мир. Потому что сами американцы строго заявляют, что мы воевать не собираемся. Ну, англосаксы в целом. Вот. И они хотят добиться всех своих военно-политических целей вот этими действиями. Но то оружие, которое находится на поле боя, как здесь было сказано, что победа куется на поле боя, оно управляется солдатом, оно управляется человеком. Опять возвращаемся к человеческому фактору. И одно из качеств солдата – это боевой дух. Как измерить боевой дух, который на профессиональном языке военных называется морально-психологическое состояние? Я приведу небольшой пример. Опять вернемся к Мариуполю. Когда сдался первый батальон морской пехоты, ну он не по номеру первый, а первый тот, который сдался в полном составе. Я просчитал примерно от организационно-штатной структуре. Они вышли из боя с потерями 43%. Среднестатистические потери в обороне на ну, у всех военных, значит, ученых, это 50% потерь. То есть подразделение или часть перестает быть боеспособной в обороне и начинает отходить или сдаваться при невозможности отходить, ну, просто выходить из боя, при потере более 50%. А морпехи потеряли только 43%. Убитыми и ранеными. Вот. 43%. Ну, ранеными, которые не могут сопротивляться, которые не могут вести бой. Потому что раненые могут быть по-разному. Если вспомним Брестскую крепость, то там потери были больше 90%, и наши бойцы советские продолжали сопротивление. Если вспомним точно такой же оборонительный бой, например, 6-й роты, то там было уничтожено тоже около 90% наших бойцов. Но боевой дух, вот через это измеряется боевой дух. Сегодня, если обратиться к Донецкой дуге, то мы видим, что боевой дух украинской армии на сегодняшний день находится на достаточно низком уровне. На низком уровне, потому что украинские части и подразделения начинают отход при потере 15-20% потерь. Что касается вот этой группы, которая засела в Мариуполе. Конечно, их боевой дух жиздится уже на грани фанатизма. Фанатизм подпитан нацистскими и националистическими идеологиями. И выковырить их оттуда возможно только тяжелыми вооружениями, имеющими большое могущество по уничтожению заглубленных, забетонированных укрытий. И вспоминали мы, не мы, а сегодня они про 3- и 5-тонных бомб. На мой взгляд, они еще не применялись. Потому что если бы они применялись, то вот этих строений, скорее всего, уже бы не осталось. И говорить о ковровом бомбометании тем более не приходится, потому что на сегодняшний день с помощью новых цифровых технологий каждый из тушек, которые прилетают на бомбометание из сушек, простыми фабами наносит удары, сравнимые с высокоточными. То есть бомба ложится практически туда, куда запланировано. И мы не нуждаемся в том, чтобы на сегодняшний день проводить какие-то ковровые бомбометания. Продолжение этой войны будет до тех пор, пока Запад будет пересылать вооружение на территорию Украины. 800 миллионов, вот хочется спросить у кого-нибудь, это много или мало? То есть они Украине за бесценок отдают это оружие? Или за огромные деньги, которые все равно Украине, если она останется государством, придется возвращать? И, на мой взгляд, когда ты смотришь на всю эту устаревшую рухлядь, которая, кстати, все равно несет смертельную угрозу, значит, на войне, может принести, то думается, что все-таки они продают эту рухлядь Украине по завышенной цене. Потому что те гаубицы, которые они анонсировали, те танки, это, ну, в лучшем случае середина 20 века или вторая половина 20 века. Которые серьезно на поле боя никаких изменений не принесут. Ну, конечно, нужно отметить, что есть и новые высокоточные технологии. Ну, в первую очередь, это станции разведки, это в первую очередь противобатарейной борьбы. Станции там были в перечне ТПКЮ. 36, хоть они и 20 века, но все равно они могут сыграть свою определенную роль, и нужно к этому относиться достаточно серьезно. Ну и больше, конечно, вызывают проблемы с БПЛА. Успокаивает на сегодняшний день одно, что ПВО, войсковое ПВО российских вооруженных сил находится на таком высоком уровне, что, по сути, авиация противника не наносит какой-либо ущерб. И управляемые, и пилотируемые, и непилотируемые. Не наносит какой-либо ущерб нашим войскам.
Но надо при этом сделать вывод в обязательном порядке, что в Турцию на переговоры мы в ближайшее время не поедем. Просто потому, что доподлинно известно, что Эрдоган продолжает поставлять свои беспилотники, называя поставки не государственной, а частной программой. При этом доподлинно же известно, что эта частная компания принадлежит родственникам, ближайшим товарища Эрдогана, того самого Эрдогана, который сегодня ранним утром опять сказал, что нужно немедленно садиться за стол переговоров. И только Туреччина способна гарантировать устойчивый ход переговорного процесса, что бы это ни значило. Но и в продолжение разговора про оружие американцы уже сами признают, что они не всегда знают, кому достается оружие. Американцев это устраивает. Они провели второй раунд переговоров со своими военными предприятиями, запускают станки, готовятся к перепроизводству, к запуску. Кто вернет эти деньги? Вернут ли эти деньги? Прямо сейчас вопрос таким образом не стоит, а украинцы не понимают, что взамен этого оружия они отдают свою государственность, но от которой при этом мы тоже понимаем уже фактически ничего не осталось, хотя формально мы, как честные люди, признаем, что Зеленский все еще президент. Покажите нам CNN.
Как вы знаете, США отправляют мощное тяжелое вооружение на Украину, но что случится после того, как оно попадет туда? Что вызывает обеспокоенность? Источники говорят нам, что на текущий момент США отправили на Украину военную помощь на $2.5 миллиарда, включая последние поставки, которые прибыли в регион буквально на этой неделе. Среди них вертолеты, гаубицы, артиллерийские установки, БПЛА. Вы обеспокоены, что это оружие потенциально может попасть в руки русских?
Не совсем, согласно нашим источникам, риски немного более долгосрочные, чем это. Есть вероятность, что часть этого свободного потока оружия может оказаться на черном рынке и может попасть в руки военных и вооруженным формированиям, которых США не собирались вооружать. Это уже случалось в предыдущих конфликтах, когда США вооружали ту или другую сторону. Многие из вооружений, которые отправляют США, небольшие переносные системы, как, например, ручные реактивные гранатометы и беспилотники одноразового использования, которые легко перевозить и значительно труднее отслеживать, чем большие системы противовоздушной обороны, как С-300, которые отправила Словакия. Это просчитанный риск, на который администрация Байдена захотела пойти. Как рассказал нам один чиновник, они считают, что недостаточное предоставление Украине оружия куда большая угроза, чем риск того, что через какое-то время некоторые из этих вооружений могут оказаться на черном рынке.
Ну, на Донбассе уже давным-давно шутят. Передайте, пожалуйста, американцам, пусть они нам напрямую поставляют оружие, минуя вот эту вот станцию Киев, потому что в конечном итоге большая часть, ну, может быть, не большая, но часть этого оружия в самом деле в виде трофеев оказывается у Донецкой и Луганской народной милиции. Давайте перенесемся на Донбасс. Легендарный военный корреспондент Семен Пегов на прямой связи. Автор и создатель проекта «Воргонза», ну и ключевой автор тех кадров, которые мы вам показывали, с территории предприятия «Азовсталь». Семен, что там сейчас происходит? Я правильно понимаю, что зашли уже хотя бы частично на территории этого гигантского совершенно предприятия?
Нет, это совершенно точно, Оля. Ребята там не просто зашли, они уже несколько, скажем так, секторов зачистили, освободили. Это как промзона Азовстали, то есть вот мы берем так чуть шире это понятие, потому что промзона — это вот и все прилегающие к ней ангары, там территории и так далее. И непосредственно вот на территорию, помимо промзоны, они вот часть промзоны уже прошли, и прямо вот на территорию завода зашли тоже буквально пару-тройку дней назад, по крайней мере с одной из сторон, не могу сейчас точный фланг вам указать, не потому что не знаю, потому что, ну, сейчас идет вот эта вся спецоперация, и не стоит палить позиции ребят, которые они заняли, да, возможно, азовцы просто еще не в курсе, да, там, наших перемещений каких-то, но факт остается фактом, вот лично присутствовал, был там, заходил за забор Азовстали, был в одном из ангаров, видел, как ребята его зачищали, видел, как наша авиация разбирала укрепрайоны у ВСУшников и неонацистов из Азова в других зданиях, буквально в метрах 300 от той группы, с которой мы заходили, группы спецназа, МВД, ДНР. Так что это действительно так. Кстати, вот дополню небольшой такой рассказ, что ли, я не знаю, можно вспомнить как раз по поводу оружия. Вот можно еще это к экипировке применить. Вот, ребят, сомалийцы накануне как раз новые позиции непосредственно на Азовстали заняли благодаря своим трофейным шлемам от азовцев. Это тоже модные шлемы, которые им американцы поставляют. Ребята, в общем-то, экипировались в эти трофеи, стали похожими на азовцев, грубо говоря. Их там приняли за своих, они, естественно, воспользовались ситуацией, исходя из своих военных интересов. Кого надо, уничтожили, кого взяли в плен и, в общем-то, заняли новые позиции. Так что такие нюансы во всех этих фронтовых наших историях постоянно присутствуют.
Ну да, я же говорю, пусть американцы все свое самое модное и лучшее напрямую отправляют немедленно на Донбасс. Семен, ну и вчера, конечно, эффект разорвавшейся бомбы имело сообщение вашего канала о том, что 120 человек покинули территорию Азовстали. В конечном итоге мы поняли, что это люди, которые укрывались в домах в непосредственной близости от Азовстали. Как это было? Кто они? Что они пережили?
Ну, это, собственно говоря, самые обычные мариупольцы, которые два месяца просидели фактически в заложниках у Азова. Их никто не выпускал, про гуманитарные коридоры им ничего не рассказывали. Они смогли выйти вот не столько благодаря, гуманитарной паузе, которая вчера была объявлена, а просто потому, что азовцы перестали контролировать эти дома, и люди наконец-то решились высунуться из подвала и посмотреть, кто здесь вокруг. Они выходили, несмотря на весь кошмар и ужас, который они пережили. Они словами благодарности обращались к военным. Кстати, вот многие из них действительно знают о том, что происходит во многом благодаря программе «60 минут». Это не ложный комплимент. А действительно, кто выходит, они вот в первую очередь говорят, мы вас 60 минут видели и так далее. Это вот комплимент вашей программе такой небольшой. Но касаясь их трагедий, конечно, это очень жестко. Я вот, честно говоря, казалось бы, уже вот месяц мы Мариуполь освобождаем, даже больше, да, и видишь, как бы вот людей выходящих. Каждый раз это больно и страшно. И чем дальше, тем больнее и страшнее, потому что люди еще больше времени провели в заложниках. Они нам рассказали по поводу нахождения на территории Азовстали еще гражданских. Совершенно точно есть факт, что там как минимум вот от того места, где они выходили, может быть еще метров 500-600 на территории за забором и уже за проходной есть бункер, там порядка 200 гражданских находится. Это чтобы вот, ну, не было каких-то личных ситуаций, это факт, да, что Азов затаскивал к себе и на промзону, и в те дома, которые являлись для промзоны таким, что ли, щитом, в буквальном смысле, да, вот эти первые дома, они использовали как вот такой заградительный щит для того, чтобы мы не смогли зайти на Азовсталь к ним и начать штурмовую операцию, потому что дома — это всегда господствующие высоты, и одно дело как бы идти уже лоб в лоб, да, когда там низкие здания, там забор, КПП штурмовать, а другое дело, когда с 9-этажек, там с 5-этажек по тебе поливают огнем, вот так Воха, герой ДНР, как раз погиб, потому что все дома были переоборудованы в огневые точки. Здесь такая же ровным счетом ситуация, и на самом деле, я вот так отмечу, потому что тоже было много вопросов, для меня разницы по большому счету нет. Эти люди были за забором Азовстали или перед забором Азовстали. Они были заложниками, и это факт.
Ну, то есть это, к сожалению, увы, правда. Те сообщения, которые накануне публиковали азовцы, они рассказывали, что 1000 мирных жителей там где-то в подвалах. Мы доподлинно не знаем, 1000 ли, не 1000, но то, что женщины и дети есть, это, увы, наши данные. Что делать в этой связи? Понятно, что никакие бомбардировки, ковровые тем более, делу не помогут. Как выкуривать нациков? Как доставать людей, если они их не выпускают? Семен.
Ну, на самом деле, все эти мифы о неприступности Азовстали разрушаются самыми обычными ребятами, донбасскими и российскими. Кстати, вот морпехи, я считаю, крайне недооцененные в информационном пространстве наш вот такой флагман, который на самом деле ребята-морпехи из Крыма, из Севастополя огромнейшую фронтовую работу делают на передовой, огромнейшую, да, и мне кажется, надо тоже почаще об этом говорить. и тоже и спецназ ДНР, и сомалийцы, и вот штурмовики легендарные, и 5-я бригада. Очень много подразделений принимает в этом участие. Кстати, и чеченцы тоже, кто бы что там ни говорил по поводу там информационного этого освещения, это факт. Ребята тоже участвуют, принимают участие в зачистках. Иногда это не так легко. Вот говорят, что вот штурм. Штурм – это одна работа, а есть зачистка – это другая. И неизвестно, какая из них на самом деле опаснее, потому что во время зачистки ты не знаешь, с какого угла в спину тебе могут выстрелить. Ты заходишь, и, в общем-то, ну, у тебя нет никакой информации о том, где может находиться противник. В отличие от штурмовиков, которые идут и знают, вот здесь у них пулеметчик, будем его, значит, там обходить, уничтожать как-то и так далее. И действительно, ребята берут Азовсталь, это факт, и будут брать, и возьмут и подвалы, и подземные коммуникации. Единственное, конечно, действительно, очень бы хотелось, но, к сожалению, знаю, вот это живодерские наклонности Азова, иначе это не назовешь, просто потому что они мучают людей, просто мучают. Давным-давно их можно было бы выпустить с Азовстали, давным-давно. Все прекрасно знают, что здесь, по крайней мере, людям обеспечат питание, там, безопасность, размещение. И тогда и в Донецке, и в России, да, что, ну, в любом случае, при любых раскладах, это лучше, чем жизнь в подвале без вообще каких-либо условий. Их никто там не кормит, у них нет воды, это просто жесть. Я вот, ну, иных слов не могу подобрать, хочется еще жестче сказать, но все-таки, да, я так понимаю, в прямом эфире федерального канала и не стоит. Но реально, у меня уже вот слов нет. Это очень жестко, в каких условиях люди там у них находятся. Вы, если хотите погибнуть, пусть уж там погибают, вопросов нет. Но людей-то отпустите. Маленькие дети в чем виноваты?
Спасибо вам большое. Спасибо, Семен. Семен Пегов, автор и создатель проекта «Вургонза», на прямой связи из Донецка. Кажется, мирного Донецка, обратите внимание, за спиной Семена цветет вишня, где-то уже черемуха, весна.
Абрикосы.
Абрикосы. Зеленые листья, все было бы хорошо, но надо понимать, что зеленка усложняет боевые действия. Семен, вам успехов и спасибо огромное за вашу работу. Что касается самых обычных ребят, покажите нам, пожалуйста, кадры, тоже авторство Семена Пегова. Те люди, которые прямо сейчас воюют в городе Мариуполь.
Привет, Вологде, передаю огромное жене.
Привет, Ксюха.
Скажите, парни, как воюете?
Нормально. Сыну в Каспийске. Большой салам.
Москва на связи. Как воюете? Нормально. Валим Бандеру. Уничтожаем.
Четко.
Уничтожаем гадину.
Вот так вот.
Киров на связи. Пацаны,
Киров на связи.
Питеру привет. Брату привет. Всем привет, ты меня там узнал.
Кому привет хотите передать?
Домой хотите передать.
Домой, все нормально.
Скоро будем.
Ханты-Мансийский автономный округ, привет.
Тюмень. Республика Калмыкия,
привет. Ставропольский край, всем привет.
Тюмень. Азербайджан, передаем привет.
Питер, Краснодар.
Юрий Вячеславович.
Ну, действительно, очень приятные кадры. И как раз показывают, как наша многонациональная страна объединилась в борьбе против нацизма.
Такой маленький пятачок. Люди,
да,
со всей страны и не только.
Да, вот это вот единение. И это очень важно, потому что только так можно побеждать нацизм. И опыт победы в 45-м говорит об этом. Перед тем, как Семен вышел на связь, очень вот эта вот такая, может, чуть-чуть сарказмом идея, когда они говорят, поставляйте больше вооруженной продукции, нам она понадобится. Слушайте, вообще, на самом деле, цинизм западных компаний, как в советское время их называли корпорации смерти, заключается в том, что была бы возможность бы и ополченцы,
которые были бы платить,
они с удовольствием через третьи страны как-то через непонятно кого продавали, потому что в основе получения прибыли. Вообще, если посмотреть на Соединенные Штаты, у них пока два, но я уверен, только локальных успеха. Это первое. То, что они все-таки втянули Украину в этот конфликт, причем, понятно, не по сценарию, который они вынашивали, что была атака против Луганска, Донецка и попытка перенести боевые действия на территорию Российской Федерации. Мы не допустили это. Второй успех, он значительный, это то, что военно-промышленный комплекс в Соединенных Штатах начал работать в полный оборот. И тут вопрос не в Байдене. Проиграют демократы выборы в октябре-ноябре. И республиканцы также будут поддерживать военно-промышленный комплекс. И кто бы ни был, это ключевая задача.
Чтобы развеять любые на этот счет иллюзии, просто скажу очень коротко. Предыдущий американский президент, многим он кажется симпатичным, приятным гражданином, зовут его Дональд, фамилия у него Трамп, на медне давеча заявил, что то, что делает Путин на Украине, вы не поверите, геноцид. Слушайте. В этом смысле республиканцы, демократы будут с удовольствием разгонять собственные выборы.
Конечно, тем более республиканцы традиционно тяготели к военно-промышленному комплексу, и главные лоббистские деньги как раз на кампанию шли из этих структур. Но есть целый ряд серьезных неуспехов. И я считаю, что даже поражение – это в первую очередь невозможность Соединенных Штатов создать общемировую коалицию против Российской Федерации. Это колоссальная упущение штатов, это во многом наша победа, потому что нужно было в считанные дни после начала спецоперации обеспечить этот еще один фронт. И у них не получилось. Почему? Первое, мир стал меняться, и господство Соединенных Штатов никому не нужно, многим не нужно. Во-вторых, на самом деле, я об этом не раз говорил, но идет деградация западной политической элиты. Вот я посмотрел на приезд этого сенатора в Сербию. Ну, понятно, что любая делегация перед поездкой, скорее всего, накачивалась на брифингах в Госдепе и в Пентагоне. Но, господин сенатор, все, что вам рассказывали в закрытом режиме, не надо выдавать в эфир, тем более в Сербии. Что он говорит? Если вы хотите вступить в ЕС, причем тут США и ЕС формально, да, то не дружите с Россией и не общайтесь с Китаем.
Ну, то есть, иными словами, американцы принимают решение, кто вступает в ЕС, а кто нет.
Да, да. Следующий ключевой момент. Он рассказывает, ребят, ведь нам очень нужна победа над Россией, потому что если Запад вместе с Украиной проиграет, то Китай сможет осуществить свои планы. То есть это фактически война не с Россией, а и с Китаем. И чем больше таких сенаторов поедет по миру, они их активно сейчас везде разбрасывают, тем больше будет крепнуть понимание, что вот по этому сценарию точно не нужно идти. С другой стороны, нам очень важно, и мы об этом не раз говорили, более глубоко интегрироваться не только экономически, но и пониманием менталитета Китая, изучения. Вот я знаю, у нас есть в стране институт стран Востока, там есть несколько десятков хороших специалистов, но, к сожалению, это направление долгое время, ну, оно не развивалось. У нас есть институт США и Канады, очень подробно изучали Европу, да, у нас Востока. Надо назвать, надо назвать институт Китая и стран Азии, чтобы более глубоко и больше специалистов. Потому что вот я когда не раз был в Китае, там изучение России очень серьезное. Подходы, как Советский Союз.
Особенно советского опыта.
Да, и дальнейшего из этого брать. Я помню, я выступал в 2013 году. 50 специалистов, две трети русские, которые там работают с точки зрения понимания структуры, подходов, связи и так далее. Это направление нам надо развивать, потому что оно будет ключевым, очевидно. Следующий вопрос. Вот часто говорят, и действительно очень грамотный анализ ситуации. Да, у нас же мы считаем телеграм-каналы, соцсети. Кто-то вот надо быстрее, вот так это. Совершенно четко профессионалы выполняют свои задачи. Да, по итогам этой специальной военной операции будут сделаны ряд выводов. И Шойгу вчера об этом говорил. Необходимость укрепления обороноспособности. Значит, усиление оборонно-промышленного комплекса. Очевидно, не раз здесь в студии генерал Шаманов говорил о необходимости увеличения количественного состава российской армии, чтобы обеспечивать отражение тех угроз. Поэтому, когда завершится спецоперация к 9 мая, а может быть к 24 июня, с исторической параллелью 24 июня 1945 года, возможно, эти азовские нацистские штандарты бросят к мавзолею. А может быть и позже. Главное, чтобы с минимальными потерями наших солдат, которые рискуют жизнью, действительно бережно к русскоязычному населению Востока Украины, ведь они фактически сейчас действия ведутся на территории, которые проживают русскоязычные, русские в основном люди. И, конечно, они украинцы, так западенцы, безжалостно относятся к этим своим гражданам, а наши солдаты, исходя из того, что мы один русский народ, максимально берегут их. Это очень важная задача. Но для идейного духа нам, конечно, ближайшие события и Великая Победа, и Бессмертный полк необходимо, чтобы прошли на высочайшем уровне, без драпировок, мавзолея Ленина, чтобы у нас обязательно 1 мая был день солидарности, но не только трудящихся, хотя это тоже важно, а солидарности российского общества вокруг российской армии. 22 апреля, чтобы эти все знаковые даты были действительно на государственном уровне, потому что самосознание русского, российского народа, это очень важно для достижения поставленных целей.
Пожалуйста. Знаете, вот показали выступление Шольца, который говорил о том, что нельзя ни в коем случае допустить, чтобы Россия, значит, выиграла в этой войне.
Кровь вот после, нет, когда так говорят немцы.
Знаете, ведь, Ольга, после Сталинградской битвы Гитлер практически говорил одно и то же. То же самое, что и Шольц. Или Шольц повторяет то, что говорил Гитлер, здесь не важно. Да? Он говорил о том, что нельзя допустить победы СССР, и ни в коем случае нельзя допустить распространение, ну, тогда, там, коммунистической идеологии. Да? То есть после поражения в Сталинграде то же самое они говорили. Но ведь здесь какой момент очень важный. Вы когда стали проводить параллели совершенно правильные и говорить о том, что по сути есть признаки Третьей мировой войны, они есть, это не гибридная уже война. Да, то, что открытие Второго фронта, стягивание Китая, это факт. И у нас идет сейчас, я убежден, Третья мировая война, поскольку даже если мы берем и анализируем то, что сейчас происходит на Украине, вот эти признаки. Слушайте, когда фашистская Германия объявила нам войну, вся индустриальная машина вермахта работала на нацистское правительство одной страны. Сейчас же мир перевернулся, и, по сути, все страны европейские, большинство стран, и Америка, Канада, и же с ними, да, работают на нацистскую же, на нацистскую и идеологию, в том числе нацистское правительство, которое сидит сегодня в Киеве. То есть понимаете, что происходит? Это действительно Третья мировая война. Поставки оружия. Когда говорят, что ну не давайте не будем отождествлять наемников, которые воюют на территории Украины с правительствами. Как не отождествлять? Если правительство покровительствует,
не,
если правительство
не считает, что... Мы эту страницу с вами уже перевернули. Ввиду того, что все азовцы присягнули на верность украинской армии, далее не отождествлять невозможно.
Ну, невозможно.
Официально часть армии. Более того, мы же помним
тот примечательный... Я про наемников говорю, Ольга, они же там тоже...
Примечательный случай на Факсе, когда Зеленскому задали вопрос, кто эти люди, да, они действительно да. убивают. Он сказал, что они такие, какие они есть.
Да, но при этом, слушайте, мать, ведь здесь же очень важно понять, вот мы знаем, чего мы добиваемся. Мы понимаем нашу цель. Мы на каждом шагу объясняем, в чем смысл денацификации, демилитаризации. И это видно, как эти процессы идут. Когда ты пытаешься понять, что же все-таки несет себе идеология украинская нынешняя, да, ты изо всех утюгов слышишь какой-то бред. Я вот внимательно посмотрел, недавно выскочило заявление этого Арестовича, которое просто
сказал...
Мы его сказал,
теперь называем Арестович.
Не, а я его называю...
Недавних пор.
Кашпировский, украинский
Кашпировский. Ну, давайте так. Покажите нам, пожалуйста, это заявление. Я уверена, что вы имеете в виду именно эти его слова. Итак, внимание, суть украинской идеологии и современного украинства.
Правда, это модель только одной из украинских концепций, националистической. Как должна выглядеть такая страна, как вы считаете?
Как должна выглядеть?
Да. Если это все правда.
Не-не-не-не.
Это военный лагерь должен быть. Непрерывная война. Это военный лагерь. Осажденная крепость. Это должен быть военный лагерь. Да, то есть все должны ходить, как в Израиле, с оружием. Основные 20% национального бюджета на войну. Мы должны быть таким Израилем в квадрате. Подождите, но мы не являемся Израилем в квадрате. А это означает что? Что мы врём себе. Национальная идея Украины, одна из центральных национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все. И надо придумать что-то другое. Вот такое у нас базовое несбалансированное противоречие. Наш социум, любой социум густо замешан на лжи, но наш замешан на лжи в квадрате.
Невероятно. Понимаете? Просто невероятно.
Это невероятно, но с другой стороны мы понимаем, насколько вот все-таки вот эта концепция нацизма, она расширяет, знаете, она просто расширяет сознание тех людей, которые думают, что елки-палки, ведь наше правительство украинское добивается какой-то победы, да? Но если он говорит о вранье, может быть, это какая-то новая стратегия, может быть, это там что-то внесет в нашу идеологию нового, свежего. люди, которые ни черта сейчас не понимают, что у них там в бункерах творится, потому что там дорожки они сыпят себе какие-то, еще что-то делают, всегда будут, впоследствии будут задавать себе вопрос, а за что мы воевали? За что мы сидели в этих окопах и за кого, собственно говоря, мы бились? Когда нам объясняют уже, что мы воюем не за родную землю, а что любая война – это вранье, и мы должны обманывать собственных граждан, говоря, вот, неся вот этот бред и воспринимая его за чистую монету. И понимаете, я так думаю, что вот эти все концепции, конечно же, они выстраивались на протяжении длительного времени. Конечно же, американцы делают деньги, как мы говорим, на этой войне, и не только на этой войне. Конечно же, мы понимаем, что сейчас практически вот в этой ситуации и дед, и другие воспользуются моментом и будут окучивать, и они это делают, другие страны. Вот вы Сербию показали. Послушайте, а вы задайте любому сербу на улице, выйдите с микрофона, вот я 40 дней там под бомбежками просидел, и спросите, скажите, пожалуйста, вот в 99-м году то, что было, это можно перечеркнуть и забыть? Все, да, то есть вы готовы ради Европейского Союза, ради там дружбы с американцами забыть ковровые бомбардировки, да, забыть разрушенные детские сады, школы, посольства, которые уничтожали там других стран. Все должны это забыть, да, понимаете? Вот в чем парадокс этой ситуации. Послушайте, ну хорошо, ладно, если вы там верите, что вы сможете построить однополярный мир, попробуйте это сделать с Индией. Они это пробуют. Но там смотрят на них как на идиотов, извините меня, да, там, при всей там уважении к дипломатии и прочее, они на них уже смотрят как на идиотов и говорят, слушайте, ну чего вы лезете? Чего к нам лезете? Мы сами выстраиваем свою политику. Не говоря уже про Китай. Его толкают в Тайвань. Они толкают его сейчас в Тайвань. Они снабжают оружием Тайвань. Они запускают свою опять вот эту индустриальную военную машину для того, чтобы и делать бизнес, и разрушить в том числе и Китай посредством втягивания его в военный конфликт на Тайване. Но китайцы гораздо умнее их. Китайцы, если действительно, а это может произойти на Тайване вооруженное столкновение, то я думаю, Китай не остановится. Китай пойдет до конца и не будет корректировать свои позиции со Штатами. Только территория там другая, в отличие от Украины, да, если брать географическое расположение и так далее. И
покажите последний... нам постпреда, пожалуйста, китайского про оружие. Внимание.
Китай призывает стороны на Украине к максимальной сдержанности, строгому соблюдению международного гуманитарного права, защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также к облегчению эвакуации и операций по оказанию гуманитарной помощи. Мы призываем Россию и Украину к диалогу и устранению разногласий, и сосредоточить усилия на прекращении огня всеми сторонами и сфокусироваться на дипломатическом направлении. Продолжение поставок на Украину тяжелого и наступательного вооружение не принесет мир, а только способствует эскалации конфликта, что еще больше усугубляет гуманитарную катастрофу. Мы должны устранять негативные последствия санкций. Санкции имеют негативные последствия для развивающихся стран. Международное сообщество должно усилить взаимодействие для того, чтобы обеспечивать стабильность цен на продовольствие. Необходимо избегать ненужных ограничений на экспорт. Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств. Подобная практика подрывает основы всемирной экономической стабильности, создает неопределенность и риски для международных отношений. Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее.
Кстати, спикер Нед Прайс накануне сказал, что китайцы как попугаи несут всю ту чушь, которую им вдолбили в голову русские. Мы, разумеется, продолжаем. Второй день пошел. Продолжаем ждать взвешенную реакцию официального Пекина. Есть основания полагать, что там не промолчат.
Китай никогда не забывает оскорблений.
Никогда.
100 лет пройдет, 200 лет пройдет, никогда. Я бы хотел два момента коротко отметить. Первый по поводу, вернусь снова к официальным заявлениям Министерства обороны. Как надо их понимать и сколько на самом деле в них содержится информации. Вот из всего массива информации сегодняшнего, например, цифрового, возьмем одну строчку. Значит, было поражено 57 мест сосредоточения живой силы и техники. Зададимся вопросом, что такое сосредоточение живой силы. Один, два, три человека сосредоточения, ну понятно же, что нет, это на троих сообразили. По минимальной планке это 10-15 человек. Вот это сосредоточение. Умножаем на 57. На 10-15 умножаем. То есть мы выходим на цифры
под тысячу.
А если мы читаем все остальное, если поражена батарея артиллерийская, ну она же не одиноко в поле стоит. И прочее, и прочее, и прочее. А после этого обращаем внимание на цифры потерь, которые дает наше Министерство обороны со стороны противника. И мы видим каждый день. А позавчера было 67 таких мест сосредоточения поражено. То есть я просто призываю людей, вместо того, чтобы жаловаться на недостаток информации, это не кино и не американский боевик. И никто вам не будет рассказывать, куда мы пойдем завтра. Мы вообще всегда ходим туда, то есть не в ту сторону, про которую все говорят, особенно американцы. Внимательно читайте, думайте и получите очень много информации. И второй, как бы противоположный, да, большое спасибо за ваш анализ, он действительно поможет. Просто Максимович прям вот классно по поводу процентов сказал. Это действительно, меня это убедило на 100%. То есть, и заметьте, например, 95-я бригада десантников, которых взяли ребята на Изюмского направления, они говорят, что у них 40% потери. И они, скорее всего, 200-х имели в виду. То есть уже в будущем котле сопоставимые цифры. А вторая, я хотел бы Юрия продолжить. Еще раз на тему, с чем мы воюем. Украинский проект не мог не прийти к тому, к чему он пришел. Потому что эта попытка была, начиная с 91 года, построить мононациональное государство в многонациональной стране. Более того, когда это мононациональное государство меньшинства, Украина, осколок Российской империи, настолько же многонациональна, как Россия. Причем там проживают национальные группы, греки, сербы, немцы, которые на этой земле живут дольше, чем те стали себя украинцами называть. Я уж про русских не говорю. И без насилия сделать это нельзя. Сначала это было политическое насилие, духовное насилие, было ущемление русского языка, русской культуры и прочее, прочее, прочее. Но это неизбежно, учитывая внутреннее сопротивление. Есть такая историческая максима. Русских и славян ассимилировать нельзя. Единственный в истории, это было 1000 лет назад, когда германские племена полабских славян ассимилировали. И больше никогда русского нельзя. Вот сейчас латыши, эстонцы с этим столкнулись. Дети не граждан берут негражданские паспорта, выражая солидарность с родителями. Но не получается, только убить русских можно. Украинцы попытались, и поэтому насилие и нацизм – это неизбежное следствие развития вот этого. А рецепт, заканчивая, против нацизма, это было блистательное выступление нашего верховного главнокомандующего. У меня прям сердце захолонуло. А рецепт один, и он очень простой. Я лакец, я чеченец, я русский, татарин, еврей. Надо было добавить еще бурят, белорус и я украинец. Это и есть рецепт. Если бы украинская власть, это чертова, собралась силами и сказала, там, в Киеве, я украинец, я русский, я грек, татарин, венгр, поляк, русин. И все. И рассосалась бы эта чертова мразь нацистская. Нечем было бы бороться. Они бы разоружили ее идеологически. Так ведь нет. Они же пишут книгу «Украина не Россия». Они же говорят, что русские – это зло. Они сами похоронили украинский проект. И навсегда, учитывая специальную военную операцию.
Сильно. Дмитрий Песков только что рассказал нам про российско-украинские переговоры. Вы ни за что не поверите, но они продолжаются. Пресс-секретарь Путина сообщает, что Россия в рамках переговоров передала Украине проект документа с четкими формулировками «мяч на стороне Киева». Далее еще важнее. Песков о сроках ответа Киева на переданный России проект документа. Их работа, украинская работа, оставляет желать лучшего. Они не стремятся интенсифицировать переговорный процесс. Но мы-то с вами знаем, что сказал сегодня Кулеба. Побеждать будем на поле боя. Ну, поглядим. Через минуту вернемся. Итак, в Кремле. Только что сообщили, наши переговорщики передали украинцам российский проект документа с четкими формулировками. Ждут реакции Киева, но украинская сторона постоянно отходит от своих слов, а их динамика работы оставляет желать только лучшего. Слушаем пресс-секретаря Путина.
Действительно, и я хочу вам напомнить, президент говорил об этом, выступая на космодроме, что действительно украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, отходит от своих слов, постоянно их меняет. Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа.
А есть какие-то сроки ответа?
Это зависит от украинской стороны. Ну, еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют.
Такое поведение киевского режима, скажем так, неудивительно. Главный дипломат Украины, будем его так называть, авансом, министр иностранных дел Кулеба публично говорит, что исход войны надо решать на поле боя, а не за столом переговоров. В этой связи Министерство обороны России, ну, видимо, чтобы поддержать Кулебу, смотри, Кулеба, опубликовало впечатляющие абсолютно кадры ночного запуска 4 высокоточных ракет по военной инфраструктуре ВСУ. Сокрушительный удар нанес расчет берегового ракетного комплекса «Бал» с побережья Черного моря. Но и российские подразделения продолжают наступать на земле. В Мариуполе совместно с военными ДНР зачищают территорию завода «Азовсталь». Накануне люди, которые 2 месяца, только представьте, 2 месяца выживали в подвалах многоэтажек рядом с заводом, воспользовались объявленным армией России режимом тишины и эвакуировались. Рассказали, что нацисты их не выпускали. Самого завода вышли и сдались в плен. Всего 5 ВСУшников. Развивается наше наступление сейчас и в ЛНР. Луганский информационный центр сообщает, что украинские войска покидают так называемый треугольник, район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Бойцами ЛНР освобождена Кременная. На здании Кременской администрации уже водружен российский флаг, а над школой, помимо флага ЛНР и России, теперь реет знамя Победы. Смотрите.
Поддержка сейчас крайне нужна пехоте, которая продвигается вперед.
На фронте проведена успешная операция. Освобожден еще один город Луганщины. Противник выбит из Кременной.
Все сейчас над городской администрацией города Кременная останавливается флаг Луганской Народной Республики. Флаг Российской Федерации уже здесь. Город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР и вооруженных сил Российской Федерации.
Российские силы и подразделения республики продвигаются на нескольких направлениях. Позиции переносятся все дальше. Противник под натиском отступает, нанося хаотичные удары.
Памятники героям Советского Союза стоят крепко и в этой войне. Украинская артиллерия накрыла жилой поселок, огрызается, но кардинально ситуацию это изменить уже не может. Бойцы ЛНР идут вперед.
Минометы!
В ходе разведоперации была найдена ложная позиция противника. Ложные минометы, 1-2 окопы.
Наша техника выезжала и начинала перестреливаться с их
танк. В самом бою, получается, мы потеряли один танк, а и четыре противника мы уничтожили.
Американские журналисты сообщают, что Байден в самое ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. С ними, с этими деньгами, общая сумма, выделенная США Украине с начала спецоперации, достигнет, представьте себе, 3 миллиардов 400 миллионов долларов. Байден печатает и тратит доллары, закапывая американскую экономику. Инфляция в США впервые за 40 лет достигла 8,5%. Потребительские цены, по данным Минфина, выросли на 16,5%. Это тоже рекорд, который держался с 70-х годов. Цены на природный газ в США достигли максимума с 2008 года. С прошлого года они выросли вдвое, сообщает нам Bloomberg. А это красноречивый график цен на авиационный керосин в Нью-Йорке. По сравнению с историческим минимумом в апреле 2020 года цена выросла в 28 раз. Во всем этом Байден продолжает винить лично Путина. Но ему мало кто верит.
Народ начинает злиться. Джо Байден и его спонсоры этого боятся. Они не хотят, чтобы вы думали об экономике. Они хотят парализовать вас чувством стыда. Они толдычат про Украину. Проблемы в экономике. В этом всем виноват Путин. Посмотрите на Байдена.
Причиной инфляции является Владимир Путин. Не шутка. Путинское вторжение на Украину привело к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. В прошлом месяце около 70% роста инфляции было следствием повышения цен Путиным из-за влияния на цены на газ и энергоносители.
Это его последняя отчаянная зацепка. Это знакомо всем, кто следит за американской политикой последние 6 лет. Это все Путин. Но это все уже выглядит жалко. Обратимся к фактам, они все ясно покажут. Вот измерение инфляции с 2011 года. Тут видно, что подъем инфляции начался в 2021. Сразу как Байден пришел к власти и начал тратить. Байден сказал, что рост начался в феврале, и СМИ его покрывали. Но все настолько очевидно, спад экономики невозможно скрывать. Это же люди на себе ощущают каждый день.
Байден назвал это путинским повышением цен, но большинство американцев в это не верят.
Несмотря на слова президента Байдена, инфляция вызвала огромную обеспокоенность и до вторжения Путина.
Так что никто в это не верит. Это понимает любой, кто в курсе простейшего экономического принципа спроса и предложения. Если вы печатаете все больше денег, очевидно, что они теряют свою стоимость. Единственное, что можно с уверенностью сказать, что этой весной Байден не руководит Белым домом. Он куда-то вдаль ушаркал. А на его месте идеологи, которых никто не выбирал. Им не важна цена на бензин. Им все равно, можете ли вы себе позволить обед с детьми в забегаловке. Им это не интересно. Жизнь американцев не входит в шкалу ценностей.
Еще менее ценны для западных политиков, а разумеется, жизни украинцев. Это начали понимать впервые даже в офисе президента Зеленского. Его советник Подоляк заявил, что для Запада конфликт на Украине увлекательный сериал. Сейчас начался его второй сериальный сезон. Ну, то бишь, вторая фаза войны, и все прильнули к экрану вместо того, чтобы реально помогать киевскому режиму. На что европейцы не скупятся, так это на красивые слова. Прямо сейчас в Киеве второй раз за месяц находится президент Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил, что прибыл в сердце свободной демократической Европы, ну а хитрее всех ведет себя товарищ британский премьер. Несмотря на скандал с вечеринками, пьянками, самый разгар локдауна. Джонсон отказывается уходить в отставку. Говорит, вы чего? Украина без меня точно не выстоит. Смотрим.
Я поговорил с президентом Байденом и проинформировал его о моем визите в Киев и о том, как мы интенсифицируем нашу поддержку президента Зеленского. Я предложил, чтобы нашей долгосрочной целью стало усиление и укрепление Украины до уровня, когда Россия никогда не осмелится атаковать снова.
Пытаясь избежать увольнения за пьянку, во время локдауна Борис Джонсон просил парламентариев сплотиться вокруг него, чтобы дать отпор Путину. The Times изображает премьера с щитами в руках, на щитах президент Украины, за которым и прячется Борис.
Борис Джонсон отправит бронированные установки «Стормер» на Украину, чтобы устроить ад армии Владимира Путина. 17 ракет «Старстрик» способны поразить низколетящие самолеты и вертолеты. Эксперты назвали эти установки лучшим боевым комплектом, когда-либо отправленным западными державами Украине. 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут погрузить на транспортные самолеты С-17 и доставить на войну за считанные дни.
Война до последнего украинца вошла в свою активную фазу. От дипломатии вслед за Боррелем, копируя его каждое слово, отказался и главный дипломат Украины. Кулеба официально ставит крест на переговорном процессе.
Каждый день боев, каждый дом, новый дом, уничтоженный Россией, каждая жертва среди гражданских усложняют диалог, делают переговоры все сложнее и сложнее. Мы все понимаем, что будущее этой войны решается на поле боя, а не за переговорным столом. Россия сомкнула кольцо в Мариуполе. Последним защитникам города выдвинули ультиматум. Сдавайтесь или пощады не ждите.
Телеканал MSNBC показывает сюжет за сюжетом про Мариуполь. При этом в сам город ни один американский корреспондент не приезжал. Сидя в теплой нью-йоркской студии, нацистов из батальона «Азов» ведущие называют спартанцами, которые геройски погибли, словно не понимая, что эти герои прячутся за мирных людей.
Украинские силы отвергли российское предложение сдаться. Более 2000 украинских военных засели в металлургическом комбинате. Падение Мариуполя будет значительной победой для России. Она позволит Кремлю создать наземный коридор из Востока в Крым.
А потом потенциально направить силы все дальше и дальше и взять Одессу. И, по сути, отрезать украинцев от моря. Украинцы хотят биться не на жизнь, а на смерть. Во многом, как спартанцы в Фермопилах. Это последний рубеж. Но, если честно, это может иметь обратный эффект.
Нацист и основатель полка «Азов» Белецкий возмущен тем, что в ВКС России применяют тяжелые фугасные авиабомбы.
Однозначно, что сегодня застосовывали стратегические бомбардировщики.
Однозначный факт, что сегодня применялись стратегические бомбардировщики. Людям в бункерах трудно оценить ФАП-500, ФАП-3000, ФАП-5000. Это достаточно сложно. Но в любом случае, это фактически оружие для ковровых бомбардировок, которое толком не применялось со времен Второй мировой войны.
О том, что американцы применяли во Вьетнаме и во время войны в Персидском заливе бомбы весом почти в 7 тонн под названием «косилка маргариток», Белецкий не в курсе. В 17 году США использовали 10-тонную мать всех бомб для удара по убежищу террористов в Афганистане.
Сверхмощные бомбы сбрасываются на этот завод «Азовсталь». И сейчас там под завалами находится очень много людей. И мы не знаем всю полноту ситуации, но «Азовсталь» разбомблена и уничтожена практически полностью.
На якобы уничтоженной «Азовстали» почему-то прекрасно работает связь. Заместитель главаря «Азова» Паламар дает интервью «Радио Свободы». Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волына» тоже, видимо, из-под завалов умоляет Запад спасти окруженных нацистов.
Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Мариупольский гарнизон военных. С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей державы.
Но если дети и женщины там действительно есть, то накануне азовцы их снова не отпустили. Зато спасти смогли жители близлежащих домов, которые 2 месяца сидели в подвалах.
Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения. Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азовстали. Они 1.5 месяца практически находились в заложниках у неонацистов.
Сейчас вам огромное спасибо. Да, спасибо. Ребята, нас никто не выводил. Мы просто выживали из последних сил. Да, ни воды, ни лекарств, ничего не было, ни еды. Дети маленькие, вы сами видите, сколько народу.
Армия России неоднократно предлагала спастись и боевикам. Эти кадры сняты с квадрокоптера буквально за несколько минут до того, как на Азовстали был объявлен режим тишины. Сложить оружие нацисты не захотели.
Это град работает.
Всего несколько минут после закрытия гуманитарного коридора
его использовались.
По данным ДНР, выйти и сдаться в плен несколько украинских военных все же решились.
Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Сдаваться в плен украинским солдатам запрещают азовцы. Они расстреливают тех, кто подбирает российские листовки с призывом сложить оружие.
Украинский морпех Краповой Иван Анатольевич, старший матрос, лежит убитый выстрелом в затылок. При нем листовка, это пропуск в плен и инструкция, как сдаваться. И он совершенно очевидно хотел это сделать. И был убит, уже пытаясь выйти в плен. Скорее всего, он был убит азовцами.
Над фортом Мариуполя, где были сняты эти жуткие кадры, сейчас реет флаг ДНР. В освобожденных от нацистов районах города вскрываются все новые свидетельства зверств со стороны нацбатальонов. В одном из мусорных баков нашли казненного наемника с Ближнего Востока.
Видимо, они его запытали, убили и выбросили в мусорное ведро.
Почему ты так решил?
Ну, наручники, избитые синяки.
Украинские военные грозятся сбросить в мусорный бак то ли в рамках люстрации, то ли уже после казни и тыловых крыс. ВСУшник из 95-й бригады записал видео, на котором рассказал, что солдаты два месяца не получают зарплату. И даже технику им приходится ремонтировать за свой счет.
Начиная с 24 февраля. У нас же все это тут с 24 февраля. До сих пор в 95-й бригаде мы не получали зарплату. Несколько раз звонили в финансовую часть 95-й зарплаты и спрашивали, когда будет зарплата. Два раза слышал ответ.
Слышь, мне похер твоя зарплата.
То есть, понимаете, они герои пока на расстоянии. После войны мы до всех этих финансовых крыс доберемся.
О том, что возникли проблемы, догадались даже в офисе украинского президента. Советник Зеленского Подоляк возмущается, что конфликт на Украине для западного зрителя лишь очередной увлекательный сериал и требует реальной помощи. Китайская Global Times объясняет, спасения не будет.
Украину экстремально эксплуатируют, как пешки. Поскольку российско-украинский конфликт длится уже более 50 дней, становится все более очевидным, что спасение Украины было всего лишь театральным эффектом, который США якобы хотели создать. В среду Пентагон принял руководителей 8 ведущих американских производителей оружия, чтобы обсудить ускорение производства. Акции этих компаний, похоже, находятся на пороге очередного взрывного роста. Военно-промышленный комплекс США является самым непосредственным и самым большим бенефициаром продления войны.
Немцы, конечно, хитрят и хочется, и колются. Только что Анна-Лена, товарищ Бербок, заявила, что, к сожалению, в Германии прямо сейчас нет оружия, которое можно было бы оперативно поставить на Украину. При этом Шольц накануне сказал, что Германия что-то в итоге поставит, и ключевое. Канцлер сказал, что нельзя. Немыслимо, что мы слышим это из уст немцев. Нельзя допустить победу России и русских. Пожалуйста.
Ну, с Германией, в общем, все более-менее понятно в идейном смысле. Они используют возможность для милитаризации, очевидные совершенно. Рассказывают, что там нечего даже вот передать Украине. Это история про то, что мы, конечно, должны это сейчас немедленно начать производить, ставить на вооружение и так далее, усиливать собственную армию. Ну, не будем забывать, что Германия никогда не забывала, кем она была. Ее там американцы очень долго топтали, базы свои ставили и так далее. Но попытка национального, в кавычках, возрождения Германии, она всегда в головах немецких политиков присутствовала, даже если они об этом не говорили. Вот сейчас они, видимо, рассматривают это как возможность, в том числе и немножко приподнять Бундесвер, собственно. Предположим. Значит, что касается Байдена, которого теперь можно назвать Байден, не шутка. Вот, значит, вы удивитесь, но Демократическая партия заявляет о том, что он будет выдвигаться на новый срок. Вот. Уже пришло время для того, чтобы начать об этом разговаривать. Вот, несмотря на все те процессы, которые происходят в американской экономике, в американском...
Странно, ему будет 82 года, если он вдруг по каким-то причинам одержит победу.
Над Трампом, как они говорят, скорее всего. То есть там вот прям схема рисуется, что надо. Джонсон тоже прекрасен, но если он так за Украину радеет, может, ему сразу не в Британии, а может, президентом Украины уже забаллотироваться, наконец-то, стать и там... У них, может, они там поделят как-то, как два консула с Зеленским, хотя, наверное, нет, не согласятся. По поводу Азова два слова. Вот эти люди, которые продолжают прикрываться... Не люди, которые продолжают прикрываться людьми, они же все время рассказывали нам, что они же великие воины все. Все только в Вальгаллу, да, и так далее. Вешали на себя нацистскую символику. Напомню, то, что у них вот этот волчий крюк, это символика Дасрайха, второй дивизии танковой СС, если что. Да. Видимо, не хотят все-таки они в Вальгаллу. Видимо, как минимум, не хотят уходить туда одни без мирных жителей. Окей? Мы не сможем их отправить в Вальгаллу одним автобусом с помощью больших бомбардировок. Да? Если они используют террористическую тактику, мы на это пойти не сможем. Но по одному мы их туда, безусловно, отправим, если это будет продолжаться дальше. И российские морские пехотинцы, и штурмовые бригады ДНР, ЛНР. Все это будет сделано. Опять же, не будем загадывать, да. Но я не думаю, что это займет слишком много времени. Опять же, исходя из тех условий, о которых они сами рассказывают, в каких условиях они там находятся. Что у них с материальным обеспечением, с деньгами и со всеми остальными вещами. Кстати, о деньгах тоже очень любопытно. Вот рассказывают европейцы, американцы, что они отправляют помощь постоянную на Украину. А куда она девается? Хотелось бы понять. Там из Одессы приходят новости, что нет в Одессе денег. Все, на май уже нет совсем. И у этих нет денег, у тех нет денег, в Киеве нет денег, нигде нет денег. А куда они? Они либо не пришли, либо они где-то делись в процессе там. Были куда-то. Куда, хотелось бы понять. Да? То же самое с поставками вооружений. Второй месяц нам рассказывают, что идут поставки вооружений массированные. Мы вот этих массированных поставок что-то в последнее время не наблюдаем. На театрах военных действий. Да, отдельные вещи где-то появляются. Но вот это массированное, оно где? Авиация, которая Кирби, да, говорит, что мы новые самолеты, запчасти. Вот где это все? Хотелось бы понять. Это может быть просто история, которые рассказывают нам западные медийщики вместе с украинскими их учениками. А все это на самом деле вот такая распильная схема очередная, которая финансируется...
Было бы идеально, если бы это было именно так, но вы же помните те долгие годы, когда мы стоячи, в том числе в этой студии, рассуждали на тему того, что Украина не государство, украинской армии не существует, все, что у них есть, это... Надувные лодки, которые американцы поставляют им обманным путем, оказалось, что есть не одни только лодки.
Вы представляете, как это будет выглядеть? Украинские танки, которые ездят на ремонт из-под Донецка в Чехию и обратно.
Я не представляю, но я испытываю тревогу от заявления адмирала Кирби, а он официальный спикер Пентагона, и он сказал, что мы поставляем на Украину... Не только запчасти, но мы впервые поставили на Украину еще и советские истребители. Что бы это ни значило. Буквально несколько минут назад Анна-Лена Бербок заявила, находясь в Германии, что, оказывается, те поставки, которые прямо сейчас осуществляются на Украину, гораздо шире и больше, чем ранее анонсированы схемы поставок. Мы, говорит Анна-Лена, разглашать не станем, наименование вооружения тоже вам не сообщим, но там есть и немецкие танки. Очень тревожно. Если бравада, дай бог, если нет, то война будет страшной и сложной. Это будет называть спецоперация. Третья мировая, чего уж там, товарищ полковник.
Да, действительно, заявление контр-адмирала Кирби о самолетах, которые якобы уже поставляются на Украину, выглядят более чем сомнительно. История вопроса заключается в том, что еще месяц назад Пентагон отдал команду всем своим сателлитам в Европе, натовским, поскрести по сусекам и согнать Польшу примерно 70-79 самолетов МиГ-29, Су-25 еще советского производства. После этого заявления Пентагона сделали шаг назад, сказали, что мы не считаем это нужным. А вот сейчас, сейчас звучат уже заявления как реальная поставка. Ну, почему это так? Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что, конечно, в Пентагоне следят за развитием ситуации на Донбассе. В Пентагоне прекрасно понимают, что сегодня украинских военно-воздушных сил способны подняться в небо из тех 184 боевых самолетов, которые были на начало операции, ну, от силы 20 или 30. А если учитывать, что российская авиация имеет почти полное властвование над украинским небом, это значит, что она будет властвовать и над Донецким котлом. Естественно...
У меня вопрос, а им есть откуда вылетать? А? Или они должны вылетать с территории НАТО?
Отвечаю, хороший вопрос, хороший вопрос. Значит, мы очень щадяще отнеслись к аэродрому, который находится на Западной Украине. Если вы посмотрите на карту, по каким мы аэродромам били, то это может даже много удивить, что мы там не все и все разгромили. Вот на этих аэродромах пока замечены всего лишь несколько самолетов МиГ-29, которые перелетели на территорию Украины. Не больше 3 самолетов. Остальные собираются на одном из так называемых польском хабе. И собираются там не 70, не 80, там, в общем-то, судя по нашим спутниковым снимкам, там еще, по-моему, полтора десятка не собралось, но движение такое есть. Но теперь о самом главном. Хотя, в общем-то, заявление Кирби есть одно очень забавное выражение, которое, в общем-то, рассмешило мир. Он сказал, что мы, Соединенные Штаты Америки, не будем целиком поставлять самолеты. Мы будем поставлять их в качестве запчастей, чтобы не выглядеть себя в качестве участника. Ну, правильно пошутили товарищи, вместе с отвертками будут поставлять. Это очень правильно. Но, тем не менее, представьте себе, что Кирби не врет. Представьте себе, что у них это все состоялось, но фактически, если бы Кирби не врал, а я не сомневаюсь в том, что он врет, если будет перегон этих 70 самолетов, ну, худо-бедно, это все-таки полк, это серьезная единица.
Пилоты.
И, конечно, да, конечно, вы спрашиваете, абсолютно правильный вопрос, а пилоты где? Пилоты, которые, некоторые уже избитые, побывавшие, из тех, которые еще не летали, они направлены в Польшу, и там проходят переподготовку. Это штатное, как говорится, занятие для этих людей, потому что сами поляки летать не хотят, американцы тем не менее. Дорогие друзья, я думаю сейчас и о том, что если и дальше будет Запад продолжать накачивать украинскую армию различными видами вооружений, а, как говорится, у нас все фиксируется, потому что мы сегодня можем говорить, что Запад накачивает украинскую армию всем. От патрона до, скажем так, до истребителя, до ракетной системы. Если это и дальше будет продолжаться, то теряется логика нашей операции. Получается, что мы там на востоке, ну и по всей территории Украины, мы кромсаем украинскую армию, понижаем ее боевой потенциал значительно, а сегодня мы можем говорить, что украинская армия фактически на 70% лишилась своего боевого потенциала. И если в этих условиях Запад будет накачивать, то, что бы мы ни говорили, это уже будет новый фактор. Это не бесконечное обновление украинской армии может привести к тому, что мы будем операцию вести очень долго. А нам этого не хочется.
Наши действия.
Хотя и сроков никто не устанавливал. И потому аналитики, и гражданские, и просто обыватели ставят вопрос, почему мы не бьем эти колонны? Вот это очень правильный вопрос. Вопрос. Я обращался к специалистам, говорят, Виктор, у нашей операции есть такое положение, не бить по социально важным объектам. Железная дорога относится к социально важному объекту, поскольку по ней ходят пассажирские поезда. А вот эти хитрецы, в Польше, например, стараются запускать платформы с танками и с пушками так, чтобы в это время на параллельной дороге железной находилось как можно больше электричек и пассажирских поездов.
Ну, понятно. И сегодня приехал Шарль Мишель, приехал не один, привез с собой конструктор и отвертки.
Да.
И привез самолеты, разобранные сейчас какой-нибудь украинец где-нибудь в ангаре сидит, собирает.
Было бы большой несправедливостью сказать, что мы ничего не делаем. Я думаю, что в генеральном штабе все видит, все знает, но ничего не делает, это неправильно. Ну и Словакии поставили С-300. Она уже на том свете сгорела под Днепропетровском, да? Самолетик загрузили в Польшу, набили вооружениями, который через Румынию летел на Дэш. Где он? На дне Черного моря. Мне кажется, что если мы так будем продолжать работать, то сам факт накачки вооружений украинской армии, он со временем перестанет играть какую-то существенную роль. Особенно это важно сейчас, когда готовится генеральное сражение на Донбассе. Понятно, что украинская армия туда стаскивает все, что может стрелять, бегать и летать. И понятно, что мы и готовимся. И потому мне кажется, что именно этим вызвано сегодня вот это внезапное объявление контр-адмирала Кирби о том, что Соединенные Штаты Америки мужественно поставляют самолеты. Я бы хотел еще сказать, у Молдавии хотели взять МиГ-29.
Не дала.
А? Нет, оказалось, что мыши проводку съели, Оля. Понимаешь, на запчасти эти МиГ-29 пойдут.
А мы их видим.
Кто? Самолеты?
Да, мы их видим, что они в Молдавии.
В Молдавии минимум два МиГа-29 есть. Это из-за того, что они не успели продать в 90-е годы. Вы знаете скандальное это дело, где уголовное дело?
Да, я помню, да.
Вот МиГ-29, они были в полуполоманном состоянии, и они их американцы не купили. А теперь оставили, для украинцев все сойдет, да.
Сейчас срочные новости приходят. Покажите нам, пожалуйста. Президент Путин проводит мероприятие, на котором только что заявил, что Россия добьется того, чтобы жизнь на Донбассе нормализовалась. Трагедия на Донбассе заставила Россию начать специальную военную операцию на Украине. Все 8 лет в ЛНР, ДНР были бомбежки, и жителям было очень тяжело. Но именно трагедия на Донбассе заставили Россию начать спецоперацию. Все поставленные цели будут достигнуты. Давайте мы перенесемся в продолжение разговора про массированные поставки вооружения в Германию и Берлин. На прямой связи наш политический обозреватель Михаил Антонов. Михаил, здравствуйте. Если можно, прежде послушаем вместе Шольца, который, как нам здесь кажется, конечно, попутал берега окончательно.
Все наши партнеры в Европейском Союзе и НАТО согласны. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Победить должно международное право, а мы продолжим активно поддерживать Украину. Мы обратились к немецким оборонно-промышленным предприятиям с запросом, какие виды вооружений они могут поставить Украине в ближайшее время. Киев выбрал все необходимое из списка, который мы передали, и мы предоставим деньги на приобретение тех видов вооружений. Что касается санкций, то мы ввели масштабные санкции с серьезными последствиями. Мы прекрасно понимаем, что эти санкции ударили не только по тем странам, которые их вводили, но и по остальному миру. Что уж тут говорить, растущие цены на уголь, нефть и газ – это самый настоящий вызов даже для такой богатой страны, как Германия. Некоторым же странам с подобным ростом едва ли удается справляться. Поэтому к введению эмбарго на поставки нефти и газа из России нужно подходить очень осторожно.
Вообще, конечно, как уж на сковородке, Михаил, в конечном итоге, поставят Германия оружие или не поставят Германия оружие, имею в виду, что только ленивый, пожалуй, не пнул Берлин за нерешительность в смысле поставок. Вам слово.
Ну, здесь вопрос, какое оружие, опять-таки, да, перечень, так сказать, прейскурант неизвестен. Речь идет, по всей видимости, все-таки о каких-то переносных средствах поражения танков и авиации, в первую очередь, может быть, какое-то стрелковое вооружение, контрбатарейные системы разведки и поражения. Что касается тяжелой техники, я не знаю, откуда Анна-Лена Бербок, если она действительно говорила о танках, взяла эту информацию. О танках действительно пока речи не идет, потому что есть несколько причин. Во-первых, при всем уважении к немецким танкостроителям, немецкие танки «Леопард-1» — это очень чувствительная техника к условиям эксплуатации и технического обслуживания. Они значительно больше боятся грязи, чем образцы советского танкостроения и какой оперативный эффект они произведут на таком театре военных действий, как Украина, совершенно непонятно. Тем более в количестве 50 единиц с плохо обученными экипажами это явно того не стоит, учитывая особенно политические последствия от таких поставок. Вы говорили о том, что канцлер Шольц сделал ряд резких заявлений относительно того, что Россия не должна победить в этой войне. Ну, а что он может еще сказать с другой стороны? Он говорит так, как говорят сейчас все. И это его вклад, так сказать, в единство Запада в борьбе против России. С другой стороны, сегодня ведь другое важное событие происходит. Саммит «Большой двадцатки» на уровне министра финансов, в котором Россия принимает участие в онлайн-формате. Американцы в связи с этим это мероприятие бойкотировали. А вот министр финансов Германии Линднер туда поехал. Потому что, что бы мы ни думали про немцев, немцы совсем не дураки. И они прекрасно понимают, чем для них светит вот этот шестой пакет санкций, где, как говорят, будут уже какие-то нефтяные опции, что для Германии, особенно для Восточной Германии, это просто транспортный коллапс, потому что два нефтеперерабатывающих завода в Бранденбурге и в Саксонии строились и заточены на то, чтобы перерабатывать именно высокосернистую российскую нефть марки «Юрлс». Ни на что другое они не способны. То есть экономический эффект от этих санкций для Германии будет просто разрушительным и катастрофичным. И вот эти мысли постоянно, видимо, присутствуют в головах тех немецких политиков, которые принимают решения о поставках вооружений, и в том числе тяжелых вооружений, а не поставках этих вооружений. Ольга.
Михаил, в этой связи почти интимный вопрос, не поймите меня превратно. Бильд издание публиковала рекомендации, мол, мыться не надо, можно наиболее грязные части тела тряпочкой протирать. Вот как немцы нормально реагируют, так протирают сейчас? Это работает так в Германии?
Ну, вы знаете, немцы вообще экономный народ. Ну, я не буду, да, вопрос действительно интимный, я не буду здесь, наверное, обнародовать примеры такого рода экономии, с которыми сталкивался лично я. Но, ну, что сказать, для Европы это же не впервые, они вот удивлялись же русской бане на протяжении веков. А в 16-17 веках с удовольствием поливали себя одеколоном, чтобы отбить дурной запах, и вообще, в общем-то, не мылись. Ну и тем более, что немцам, собственно, и принадлежит эта инновация одеколон, кёльнская вода, хотя была, разумеется, привезена сюда, в Германию, итальянскими купцами. Ольга.
Ну то есть, иными словами, действительно дорого эксплуатировать воду в необходимом количестве, действительно дорого пользоваться отоплением. Это не художественное преувеличение, то, что мы читаем в немецких газетах.
Нет, это не художественное преувеличение. Более того, я могу сказать, что на прошлой неделе проводился опрос. Сейчас по официальным данным, по данным статистического ведомства Германии, где-то 7,5, может быть, чуть больше инфляция за март месяц в Германии, но при этом она ощущается населением как 14-15% инфляция. То есть ощущение людей о том, что относительно того, насколько падает их уровень жизни, в два раза опережает реальное его падение. Ольга.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Наш политический обозреватель Михаил Антонов на прямой связи из теперь уже кризисного, чего уж там, Берлина. Спасибо, Михаил. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, конечно, мы можем говорить о том, что у европейцев и у немцев, вот как вы показываете, есть исторический опыт выживания в сложных ситуациях, но на самом деле он довольно давний. Мы понимаем прекрасно,
что... С тех пор они привыкли мыться.
Да, привыкли, безусловно.
А тут такое.
Потому что, конечно, мы помним, что Европу восстанавливали после Второй мировой войны, план Маршалла, но все-таки 80-е, 90-е, начало 21 века были периодами довольно серьезного экономического роста и роста благосостояния. Европа построила, как это называют политологи, общество комфорта, там, консюмеризм и прочие вещи. Это, собственно, часть современной европейской цивилизации. И, конечно, это такой очень интересный социальный эксперимент, который сейчас проводится. И действительно будет любопытно наблюдать за тем, как европейцы будут реагировать. Кстати, эксперимент этот начался вовсе не 24 февраля, а намного раньше. Там много других креативных идей. Михаил сказал, что немцы не дураки. Мы не спорим, что они не дураки, безусловно. Но на самом деле они давно уже осознали, что экономика Европы и в целом экономика Запада, она сталкивается с серьезными перегрузками. Ну, элементарный пример. Там многие подзабыли, что, скажем, было такое явление, как отрицательные процентные ставки. То есть банки давали вам через год меньше денег, чем вы положили. Это означает, что просто некуда эти деньги было вкладывать. А при этом экономики были отягощены, безусловно, серьезными социальными обязательствами. То есть все это общество комфорта нужно было плодить и кормить. Отсюда и вот эти знаменитые идеи зеленой революции, когда Европейский Союз придумал, как ему казалось, отличную идею навязать всему миру новые технологические стандарты и стать генераторами этих стандартов, распространяя их по всему миру. Кстати, с этим и связана частично идея отказа от потребления массового. То есть сейчас, да, мы видим, что под вот эту историю и вот этот глобальный кризис очень много вещей можно списать. Это будет сделано, но, опять же, смотреть на реакцию европейцев будет достаточно любопытно. При этом я все-таки хочу отметить, что с экономическим коллапсом Европы история для нас не закончится. Вот это, мне кажется, многие забывают, думая, что вот сейчас... Кстати, вот отсюда идея, там, скажем, давайте мы газ перекроем, они быстрее, соответственно, накроются там, медным тазом их экономики. И на этом все закончится. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что договариваться надо не с Европой. Договариваться надо с Соединенными Штатами. И Соединенным Штатам Европу не жалко совершенно. Так же, как не жалко и Украину. И в этом плане достаточно, на самом деле, страшная картина вырисовывается. Вот я не хочу лезть в военные сферы, но вы обсуждали в начале передачи. Ведь по большому счету, ведь на самом деле, я, кстати, с вами абсолютно согласен, не надо быть наивными. Я лично считаю, что все это оружие мы в итоге увидим. Получается, что война будет идти не до последнего там патрона или там какого-то броневика немецкого, а до последнего украинца в конечном счете. Потому что им нарисовали уже такую крайне печальную судьбу, что эта нация должна все время воевать с Россией. Уж как бы техника их обеспечит. Это на самом деле, на мой взгляд, не такая большая проблема. То есть в этом плане вопрос-то наш заключается в том, что не с Украиной нам вести переговоры, и не с Европой, даже если мы нанесем им дополнительный экономический удар. Кстати, они и сами себе его наносят. Вести переговоры надо с Соединенными Штатами. Там тоже мы обсуждали, ситуация действительно экономическая крайне непростая. И вот это любопытно, что Байден ведь сам понимает, что он говорит такие немножко смешные для американцев вещи. Он даже, видите, оговаривается. Это не шутка, имейте в виду. Потому что по многим вещам, конечно, я надеюсь, американцы тоже все-таки не дураки.
Не дураки вместе с немцами.
Хотя некоторые, конечно, могут считать и по-другому. Но вот возьмем, скажем, ситуацию с природным газом. Она просто самая очевидная. Когда Байден говорит, что рост цен на газ, о котором вы говорили, действительно, они достигли максимума уже практически за 15 лет последних. Когда он говорит о том, что в этом виноват тоже Путин, это самое смешное, потому что Соединенные Штаты не импортируют газ. Соединенные Штаты, крупнейшие в мире производители газа, они газ экспортируют. То есть с нефтью там ситуация сложнее. Они ее и экспортируют, и импортируют. Но это их вариант. Вот 22 апреля наступает эмбарго на поставку нашей нефти и нефтепродуктов. Но газ-то они вообще не покупают. Это их продукт.
Иными словами, если они не дураки, то они совершенно точно воруны. А сразу после рекламы Путин. Обещанное заявление Путина. Слушайте.
К сожалению, и в Луганске, и в Луганской Народной Республике тоже очень много изменилось за эти годы, но в худшую сторону. Потому что все эти 8 лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь людей в Крыму, в Севастополе, это очевидно. Но именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе. Нашим людям, проживающим на Донбассе. Таким, как ты. И мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, и она будет меняться к лучшему, так же, как это происходило с тобой в твоей жизни в Севастополе.
Итак, цели и задачи, поставленные в ходе спецоперации России на Украину, будут достигнуты. А вы не поверите, у нас снова реклама. Президент Путин выразил уверенность, что благодаря России на Донбассе наступит мир в ближайшее время. Вести смотрите.